Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
доброе утро. Что-то хорошее я должен сказать. Что-то хорошее. Значит, хорошее я хотел сказать про то, что нам праздники. Напоминает Роструд. Роструд напоминает. Значит, я сам ничего не понимаю. Я думаю, ну мы же будем не работать, мы же будем волынить.
Кто работать, а кто работать.
Ну, кто-то, да, пожалуйста, а кто этот кто-то? Подожди, значит, ноября. Во-первых, у детей начинается со следующей недели каникулы, ну, не знаю, в нашей школе, по крайней мере, с 29-го. Во-вторых, потом до 5-го, сейчас, первая неделя ноября за празднование, трехдневные выходные. Ага, значит, 4-е выпало на воскресенье. Что? Прости, на воскресенье. Следовательно, он будет считаться выходным днем, а 5-е тоже будет считаться выходным днем. Ну, все. Короче.
Ну, прекрасно.
Значит, если сейчас, мы начинаем, подожди, значит, ты сейчас с тобой, потом с Аношкой, потом нет, и да, раз, и потом, значит, можно как-то раз и куда-то слетать. Вот мне кажется, ну, правда, хочется поймать еще осень хорошую какую-то, может быть, не знаю.
Калининград, например.
Какой Калининград? О чем ты говоришь? У тебя, знаешь, все-таки горизонт не тот.
Горизонт не тот, да.
Нет, я думаю о Майами, может быть, нет, ну, Нью-Йорк хотя бы, ну, что-нибудь такое. Москве, ну, можно я посмотрю сейчас, что будет на празднике? Я же знаю, что будет на празднике, в отличие от вас. Сек, значит... 5-го, хватите, 4-го, например, воскресенье, будет плюс 8. На 5-го плюс 7. Та же погода, один в один. Будет 8-9-8-9-7-7-8-9-7-7-8-9-7. Вот такая погода будет, и она будет все время. Значит, но мы же должны посмотреть, что будет в Барселоне. Например, Барселона лететь рядом, это абсолютно. Барселона, это ближе Новосибирска. Ну, если серьезно говорить. Или примерно так же. Но точно, что ближе Красноярска. Потому что Красноярск — это у нас практически уже Лиссабон. Понимаешь? Ну, сейчас, секундочку. Значит, вот тебе Барселона. Пожалуйста. Сегодня 21. Ну, это прохладно сегодня. Завтра 25. 23. Ну, потом холодает. 18, 14, 15. 17 опять. Потом 19, 20. И как раз вот в воскресенье 4 числа на празднике будет 19-20 в Барселоне. Понимаешь? Вы говорите сейчас про Барселону, про Нью-Йорк можем посмотреть.
Ну, нам пишут, что надо в Прибалтику, что там очень шикарная осень.
Я умоляю. В Прибалтике?
Да. Говорят, в Прагу, в Финляндию, в Польшу и Прибалтику.
Значит, Прибалтика — это интеллигенция советского разлива. Обязательно должна быть курящая женщина, в Клайпеде пьет кофе. Курящая, изнуренная такая, с торчащими ключицами, что хорошо, но с такой несвежей кожей, что плохо, обязательно изнуренная, обязательно курящая русская, по нынешним временам крашеная в брюнетку. Такая крашеная брюнетка с сигаретой. На самом деле, природная блондинка. Природная блондинка, она крашена в брюнетку, она с сигаретой пьет кофе в Клайпеде. Вот это пошлятина, на самом деле. Это разновидность советской пошлятины. Не надо это делать ни в коем случае. Слушай, хорошо, нет. Нью-Йорк, дайте Нью-Йорк посмотреть. 4-го будет 14. 14, 14, 15. 15, 14. 15, 14. Вот так. Там температура будет 14, 15. Нормальная температура, на самом деле. Ничего страшного. Нет, куда-то хочется свалить. Только не Майами. Флорида ужасно. Говорит Рамси Болтон. Ну, как вам сказать? Понимаете, если не сидеть на диете, приехать в Орландо, Поехать в Диснейленд.
Если сидеть на диете, то везде, в общем-то, неплохо. Знаете? Да. Мне кажется, на диете как-то везде не очень.
Но Майами, именно Майами, ближайшее место на Земле, где вы можете прилететь и быть в приличном обществе, с одной стороны, а с другой стороны поесть молочного поросенка по-кубински. Mm-hmm. Молочный поросенок, лечон. Лечон, как это, como lo hacen los cubanos, как кубинцы делают. Вот этот поросеночек, как по-кубински. Они там везде в Майами. Вы идете в кубинский ресторан, заказываете себе лечон и пошел. И вперед. Пока не доедите его, пока вас не вырвет. А, секундочку. Значит, я думаю, что надо ехать. Надо куда-то ехать. Но куда ехать? Все время так, надо. Я потом бронирую билет, потом договариваюсь, что мне там поменяют апгрейд какой-то на премиум, на бизнес, еще что-то. И потом не еду. А я тебе объясню, потому что жена не хочет, а я не хочу один. Че, я дурак, что ли? Я женатый. Правильно? Ну, а правильно, что я буду один? Продвигайте отечественный туризм.
На самом деле скучновато одному.
Отечественный туризм, товарищи. Я вам скажу про отечественный туризм и про все остальное отечественное. Про все отечественное. Я вам скажу следующее. Мы должны заботиться только о русских. Только о русских должны заботиться. Правильно? А кто у нас самые беззащитные русские у нас? Вот кто?
Кто?
Мои дети. Соответственно, все идут нахрен, торжественно. Отечественный туризм впереди идет нахрен, впереди, торжественно. Вышагивая, понимаете? Вышагивая так, как будто они идут по плацу Кремлевский полк. Поднимая до пояса ноги. Понимаете? Все, отечественный туризм, поднимая ноги до пояса, идет нахрен, торжественно. Понятно? Значит, почему? Потому что я должен заботиться о русских. А кто у меня русские? Мои дети. Понятно? Понятно. Поэтому ничего отечественного. До свидания сразу, мгновенно. Ведь я обязан, я клялся, получая паспорт, заботиться о русских. Я клялся перед могилами предков заботиться о русских. Следовательно, я не буду покупать ничего русского. Всем понятно? Поехали дальше. Нет, ну в хорошем смысле, конечно. Я не преувеличиваю. Сало русское едят. В Хабаровске обстреляли, а? Сало русское едят. Когда нет хорошего. Я в Брянске пытался сало купить и рассказывал. Мне сразу сказали, вот это русское наше не берите. Я говорю, почему? Мы сейчас принесем, приносим. Это вот из Гомеля приехало, из Беларуси. Я почему? Почему? Я, ну почему так некрасиво? Ну что такое, я не понимаю. Почему не брать русское? Они говорят, ну, из Гомеля вкуснее, просто мы вам объясняем. Оно вкуснее, белорусское, вкуснее. Вы как хотите, хуже или лучше за те же деньги? Я говорю, хочу лучше. Они говорят, тогда берите белорусское, что вы заставляете себя уговаривать? Я не понимаю. А? Я говорю, ну, хорошо. Оно отравлено одинаково, полураспадом. Гомельский полураспад на брянский полураспад. Полураспад примерно одинаковый. В смысле, я имею в виду радиации.
Ну, может быть, их свинки как-то
лучше
себя чувствовали.
Нет, один в один. То есть, с точки зрения полураспада и отравления стронцием, ты имеешь в гомельской и в брянской свинине одно и то же. Но все равно они сами, брянцы, советуют категорически есть только белорусское. Лучше, они говорят, лучше просто все. Хорошо, слушай. В Хабаровске обстреляли пассажирский Ан-24. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. Но почему? Инцидент произошел 17-го. Николаевска-на-Амуре. Прилетевшим обнаружили сквозное отверстие. Позднее техники обнаружили пулю. В наземных службах аэропорта подтвердили эту информацию, уточнив, что пуля от автомата Калашникова кто-то одиночно или очередью лупанул.
В корпусе.
Угу. То есть, смотри, он шел из Николаевска. Я тебе просто объясню. Николаевск это далеко. Это черт знает. Это туда к Тихому океану уже. Николаевск. Знаешь Николаевск или нет? Там
знаю.
Николаевск, потом Совгавань. Знаешь?
Знаю, не была, конечно, но...
Ну вот, слушай. Николаевск, потом Совгавань. Военная база там наша. Ну вот, значит, короче... Он шел из Николаевска в Хабаровск. И когда он пришел в Хабаровск, там нашли пулю. Следовательно, по пути из Николаевска, а шел он над Амуром, на 10 километрах, естественно, а на скольки он еще должен был идти? Потому что у него, правильно, он же накануне топливо и все. Он шел на 10 километрах. Кто-то из интереса просто лупанул по самолету. Я тебе объясняю. Вообще лупанули...
Ну, разве могла она долететь?
Кто?
Пуля.
На 10 километров? Да, может, где-то он шел 8 километров, понимаете? Ну, давайте, ну, скажите мне. Скажите, кто разбирается в оружии. Кто-то из интереса лупанул из автомата, и одна пуля пробила фюзеляж. Ну, правильно я рассуждаю, нет?
То есть на каком расстоянии он должен быть, чтобы...
Нет, слушай, говорят, мне белорусы пишут, а в Гомеле едят исключительно украинское, оно вкуснее. То есть в Брянске все говорят, что нужно... Слышишь, нет, серьезно. В Брянске все говорят, что надо есть только белорусское, потому что оно существенно вкуснее. А когда ты приезжаешь в Гомель, все хвалят только украинское, потому что оно существенно вкусней. Ну, хорошо. Ан-2, вы с ума сошли? Подождите. Ан-24. А, Ан-24, так он шел на 4 километрах. Ан-24, он шел на 4 километрах. Все, 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 спасибо. Ан-24. Это турбовинтовой самолет. Я сейчас не помню, я летал на Ан-24. Ну, должен был. Ну, должен был. Я летал на Ан-12 и Ан-26 все время почему-то. Почему-то на Ан-26, не знаю. Ну, не важно, это там все близко. Они идут 4 километра. Они идут... Конечно, в него попали с земли. Нет, на земле, вообще на земле. То есть его расстреливали на земле. 2 километра калаш. 2 километра калаш. Не знаю. Мне кажется, что он мог идти... Посмотрите, Ан-24. Если у него... Давайте рассуждать.
При приземлении, скорее всего.
Нет, смотри, смотри. Так, а может так, быть...
Ну, такие истории да. очень часто.
Да-да-да, людям нравится.
Эти вот лазерные да, указки, да. вот это все...
Ну вот, смотрите, значит, это самое. Хочу сказать следующее. Может, там какая-то была кавказская свадьба? Нанайская свадьба. Нанайская. Нанайская. Значит, слушайте, это самое. Там нанайцы живут, товарищи. Они одеваются в плащи из лососевой шкуры. Ты веришь? Я ходил в музей, сам видел.
Да вы что?
Я ходил в музей. Значит, патрон, когда нашли, а когда попали, никто не знает. Смотрите, значит, я считаю, Сан-24, давайте закончим быстро Сан-24, перейдем к нанайцам. Значит, Ан-24, если у него в отсеке не герметизированный, у него герметизированный или нет отсек?
Я не знаю.
Братцы, я проявляю несвязь? Нет, я ничего не понимаю. Давайте, кто разбирается в Ан-24? Алло, здравствуйте.
С автомата Калашникова, 800 метров, прицельный огонь.
Да, но это чтоб пуля пробила дюралюминий.
А? Это только на взлете или посадке.
Нет, не а чтоб дюраль прошла пуля, она же пройдет и на километре, и на полутора спокойно.
Ну, не на четырех.
Ну, не да, на четырех. Вот вопрос. Ан-24 герметичная кабина или нет, не знаете?
Я не знаю, я летал на... А, Ан-2 я летал, только нет, 24 нет.
Нет, я не знаю тоже. Я летал на этих самолетах, но мне казалось... Что на Ан-12 чаще всего, или там на Ан-12 почему-то все время. И там была не герметичная кабина. Нет, не герметичная. Я это очень хорошо помню. Потому что женщины и офицеры заходили в герметичную, у нас там была летчики. За ними герметичная кабина. Герметичная. А за ними не герметичная. Значит, там было так: летчики в герметичной, офицеры. И женщины в герметичной, гражданская сволочь в негерметичной, это я. Гражданская сволочь, это я. Я сидел с гражданской сволочью и местными африканцами, они блевали. А я нюхал. Но, значит, а женщины и офицеров пускали отдельно, женщины и офицеры.
Роман знаешь, что пишет, женщины, что там не герметичные.
Женщинами считаются женщины до 35 лет в армии. Значит, женщины и офицеры. Остальные считаются гражданскими. Все, гражданские, до свидания. Например, женщине 36 лет, она уже считается гражданской. Это уже гражданская. Знаете, вы простите, гражданская. Все, гражданская.
Я?
Нет, ты женщина. Что? Ты женщина, спокойно, ты женщина. Но, внимание,
дайте
но...
мне еще немножко погулять.
Женщина. А потом ты будешь просто гражданская. И вам уже тогда гражданским, туда, в негерметичный. Значит, Максим Сураев задает, вот, Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы поживете?
Это Виктор.
Это Виктор. Виктор, а как вы могли сделаться Максимом Сураевым, не знаете? У меня, значит, что-то случилось с этим самым. Максим, простите, у меня тут за это самое, забился аппарат, и пошло черт что из боку бантик. Значит, я насколько понимаю... Мы хотим понять по поводу Ан-24, как он летает. Герметично ли кабина? Алло, здравствуйте.
Да, еще раз.
Максим, здравствуйте.
Там, да. Здравствуйте. Перебой. Ну вот я, насколько помню, и сколько учился всегда, и, значит, изучал. Если выше 4 километров,
Должна быть герметично.
Должно быть герметично, иначе там начнутся проблемы и сознание потерять. Поэтому любой самолет, который забирается выше 4 километров, он герметизируется.
Если только он не везет гражданских в Африке. Потому что когда мы приходили к плато, вот, Максим, послушайте, мы приходили к плато, посадка 1,6 километра, 1600 метров, да? В смысле, наша полоса 1600 метров, да? Значит, а нам надо было по спирали садиться, чтобы нас ракетой не рубанули. То есть мы не снижались постепенно, а мы заходили над полосой и дальше по спирали, аккуратненько ползли вниз. Значит, и он для того, чтобы нас не поразили, тому, что 1,6, еще там плюс километра 3 брал. Ну, к тому, чтобы, кстати, аккуратнее, чтобы не могли сбить. Ну вот. И мы, ну, гражданские, что говорить, в Африке, что говорить?
Не, ну, знаете как, Сергей, есть герметичные отсеки, и, в принципе, да, это есть такая история. И я сам летал в негерметичном отсеке в свое время, там, да, у меня была история в Ан-12. Но не факт, я просто вчера версию слышал такую по поводу вот этого вот дырки, пули, да.
Да.
То, что вроде как за пару дней его отвозили куда-то на ремонт, типа в ТЭЧ. Где-то он стоял там, ремонтировался, какие-то профилактические работы. А вроде как, по некоторым данным, недалеко там просто вели несанкционированную охоту. Ну и, соответственно, кто-то просто, наверное, лупанул, вот и все.
Могло
и
прийти, дырка, да.
Потому что стрелять в самолет...
Ну и тогда это нормально. Тогда это нормально, тогда не страшно.
Ну, насчет нормально я не знаю.
Нет, я к тому, что если по летающим самолетам начнут стрелять, то будет, ну, уже совсем другая страна, понимаете?
Ну да, согласен.
Нехорошо. А так нормально, что? Ну, рубанули случайно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Есть. Что, все звонят? Дим Николаевич знает, все знают, все. С авиацией связано, это как футбол. Авиация — любимое дело, я так понимаю. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, ну как вы летаете?
Я когда при Брежневе служил в армии, так там, когда мы заступали на объект охранять его, боевых патронов не давали. Потому что отцы командиры понимали, что среди нас могут быть дурачки. А сейчас любой
даже сплошь, я говорю, Юрий Николаевич, можно скажу? Я вот как отец-командир, сплошь дурачки, честное слово. А?
Да, а сейчас любой идиот может приобрести все, что хочешь, и пари куда хочешь.
Да. Так что вы думаете?
Наши отцы-командиры нынешние, либо они специально дураков вооружают, либо они сами идиоты.
Может быть, они выросли из этих. Конечно, они могли вырасти, простите, они могли из этих вырасти. Мне ужасно нравится Юрий Николаевич в момент, когда он вспоминает прошлое. Понимаешь, это настолько все очень правильно и все. Юрий Николаевич, я тоже это люблю. Помню, я еще при Брежневе служил. Вот эта фраза была. Она меня сразу пробудила в голове мелодию одну. Сейчас я после рекламы включу. Помню, я еще при Брежневе служил. Та-да-ри-да. Был такой, нет? Да-ри-да-да-ра. Ну-ка, давай, грянем сейчас. Юрий Николаевич, вместе. Ну, я очень прошу, вместе, Юрий Николаевич.
Помню, я еще молодушкой была. Наша армия в поход куда-то шла. Вечерело, я сидела у ворот, а по улице все конница идет.
Ну разве не правда? Помню, я еще при Брежневе служил. Помню, я еще
Говорит, напой, красавица, напой. Он напился крепко, руку мне пожал, поклонился и меня поцеловал.
Подъем. Движение.
Движение, народ, давайте посмотрим, что там такое. На вчера 3 балла. Вы видели вчера 3 балла? Что случилось? Вы вымерли, на вас нейтронную бомбу бросили. Что было, не знаете? 3 балла было, я вообще просто прусь от вас. Слушайте, дайте мне в серединочку. Значит, да что такое, не понимаю, у меня ускакивает куда-то. Значит, сейчас...
Нам, кстати, слушатели писали про аварию большую с тремя машинами. Я сейчас вам найду это сообщение. Павел Медведев нам писал.
Найди.
В районе Белой дачи это было.
Да.
Павел Медведев писал, вот, правильно, только нет, что вот, авария внутренний МКАД, три машины.
Заняли 3 левые полосы. Грузовик, Audi и ВАЗ. Кстати говоря, Audi отмечали среди самых аварийных машин в России. Не знаешь почему, не знаешь?
Может быть, ее чаще покупают?
Нет, ее чаще покупают люди, у которых нет денег на BMW и Mercedes. И для того, чтобы им казалось, что они на BMW, Но они покупают Audi. Сейчас, внимание, проследите за мыслью. У них нет денег на BMW или Mercedes. Ну, нет, ну, просто нет, и все. Значит, они покупают Audi, 12-летнюю желательно, ну, то есть постарше, чтобы газета и пол был заделан. Там, значит, дырка в полу, ну, под ногами у водителя. Ее кладут газету и заделают мастикой. Так, газету нормальную, обычную, хорошую. И мастикой замазывают битумом там, еще чем-то. Понимаешь, газета как новая потом, все равно, долго. Ну, она в битуме. Вот, значит, и снизу тоже битумом захреначивают все это. Вот, и потом на ней ездят, делают вот так. Я еду на Ауди. Это значит, что он типа изображает, что у него BMW. Понимаешь, нет? Поэтому водители Ауди, я сейчас объясню, нет, пойми, ты не понимаешь.
Вы просто обижаете.
Поэтому водители Ауди ставят стеклоочистители изнутри машины. Внимание, почему водители Ауди ставят стеклоочистители изнутри машины? Никто не знает этого. Я объясняю. Потому что когда они едут, они делают так. И слюни текут на стекло, пойми ты. Им нужны стеклоочистители изнутри и снаружи. Снаружи на грязь, а изнутри на сопли, которые они льют, делая вид, что у них BMW. Но у них нет BMW, внимание. У них Audi. Audi. Понятно? Хорьх. Ваша машина. Хорьх — ваше название. Но чтобы сопли слить, они ставят стеклоочистители внутри машины. Понятно? Все, я объяснил. Теперь новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И слушай, Сергей, ну хорошо.
Щукина зачем обидел? Щукина, оказывается, здесь качает за Audi и так далее. Понимаешь, в чем дело? Ну ладно, Тащи, ну хорошо, ну ладно, неважно. Ну что, дайте мне посмеяться. Что вы мне смеяться не даете? Ну что, я с любовью, про Audi я говорил с любовью. Нормуль. Хорошо. Слушайте, значит, чиновник, категория чиновника. Я хочу определить себя. На самом деле, очень важно, как ты живешь не вообще. Ну, вообще, да? Ведь тепло и тряпками замотаться будет тепло, правда?
Это правда.
И пожрать оно, и перловки пожрать будет нормуль. Ну, так, чтобы не слипалось там чуть-чуть растительного масла. Вот. Ну, и живешь, и живешь. А вот для красоты и так далее, мы пытаемся себя сравнивать. Да? Мы какие? Мы как кто? Мы как где? Мы как где сидим за столом? Помнишь, где вы сидите в Бали? На Бали. Антропологи. Помнишь, я тебе рассказывал? Нет? Не рассказывал? Нет?
Да.
Да или нет, потому что, извини.
Рассказывали, но расскажите тебе еще раз.
Нет, ну на Бали очень сложно, там 6 языков, 6 языковых норм по обращению к вышестоящим, нижестоящим. Поэтому они для того, чтобы понять, как с тобой разговаривают, первый вопрос балинезийца другому балинезийцу, если он его не знает, это вы где сидите? Имеется в виду, вы где сидите? Вот я тебя спрашиваю, вы где сидите? Ты говоришь, сектор 1А. Тогда я с тобой говорю, о госпожа. Не изволите ли дать распоряжение в смысле, чтобы мне дали по жопе? Вот так, это уже вежливо будет считаться. Mm-hmm. Понимаешь? А и наоборот. То есть, вы где сидите? Это имеется в виду статус. И вот мой статус. А какой я? А вот кто я? Вот я пытаюсь понять. Кто? Губернатор, а есть теперь табель о рангах теперь по потреблению. Губернатор Тюменской области Александр Моор распределил своих подчиненных на 3 группы. Внутри каждой чиновники теперь имеют право на определенные затраты из бюджета по рангу. Это опубликовано на официальном портале правовой информации. Госслужащий из первой категории. К нам не относится, наверное, не знаю.
Куда
входит губернатор? Сам губернатор, областные министры, депутат регионального парламента и директор территориального фонда медицинского страхования. Они могут покупать стул до 30 тысяч рублей за штуку.
Правильно.
Ты какой стул покупаешь?
Я никакой
я не знаю, покупаю. Я знаю, за 2,5 ты покупаешь.
Нет, я не покупаю стул.
А она
вот
не покупает
стул. То, что от хозяйки досталось.
От хозяйки, она же снимает квартиру.
Чем мы будем пользоваться?
А? Да, в этом смысле. 30 тысяч за штуку из ценных пород дерева. А
так он что, деревянный?
Кто стул? Да, у них. Ну, у них деревянные, конечно, но склеенные.
Они какие-то неправильные.
Че, почему?
Почему?
Ты пластмассовый?
Специальный, вот этот вот супермягкий, вращающийся, там, с подлокотниками выдвижными и такими.
Нет, ты не знаешь, это тот, который за большим столом, правильно? А, ну, там, или как трон такой, как кресло такое. А за столом совещаний, чтобы...
Нет, я так понимаю, они себе стул покупают в кабинет.
Нет, это стулья и кресла из древесины ценных пород до 30 тысяч рублей за штуку.
Это что, каждый со своим стулом приходит на совещание?
Не знаю, я думаю, что уже там, нет, уже помечено. Уже помечено, они помечены уже.
Из красного дерева.
Плюнуть, говорят, вот я сюда плюнул, здесь Анна Николаевна сидит. Хорошо, Анна Николаевна. Письменные столы из массива дерева до 60 тысяч рублей за штуку. Тумбы и подставки под аппаратуру 30 тысяч и 18 тысяч рублей на соответственность. То есть тумба может быть 30 тысяч, пожалуйста. Я не знаю. Я вот диван купился, вот этот диван, вот что у меня в кабинете.
Угу.
Этот самый, я, по-моему, за 16 тысяч купил. За 16, нет?
Да вы что?
Да.
Круто? 16?
Че? Много, мало?
Хороший диван.
Диван шикарный, абсолютно. За 16 тысяч я купил. Сейчас не помню, где. Икея или Хофф, или что-то в этом роде, какое-то дерьмище, не помню. Ну, хороший диван, реально хороший. Хорошо. Во вторую категорию вошли сотрудники госучреждений муниципальных предприятий. У этих столы должны стоять за 8,5 тысяч рублей и сделаны из древесно-волокнистой плиты средней плотности и древесно-стружечной плиты ДСП. Стулья. Один стул должен быть 7,5 тысяч рублей. Это вторая категория. А, значит, подставки для аппаратуры запрещено покупать. Ну, вешают на стену просто. Понятно, да? Третья категория. Это программисты и всякая шушера. Программисты, проститутки, пацифисты, педерасты. Ну, вся мерзость. Да, и графические редакторы. С ними графические редакторы. График-эдитор. Нормально? График-эдитор может купить всех этих вместе с губернатором, если он работает на нормальном графическом редакторе в нормальном месте, которое мы назовем Калифорнией. Он мог бы купить губернатора и всю эту срань вместе взятую. Тюменской области. Но нет. Нет, потому что он сидит в Тюменской области. Он идиот. Он сидит в Тюменской области, будучи идиотом. Поэтому он в третьей категории. Понятно, да? По возможностям закупок мебели и автомобиля они покупают. Автомобиль до 150 лошадиных сил. А что, нормально, значит? А нормально. У меня мини-купер был 136 лошадей. И да, нормально, значит. Стоимостью до 1200 рублей. Вот здесь бы мы не поместились. До 1200 рублей я бы никак не поместился, товарищи, никак, нет. Чиновникам же первой категории позволяется купить авто мощностью до 249 лошадиных сил. Это как у меня, 3 литра дизель BMW. Значит, вот, я первая категория. Видишь, я первая категория. Я первая категория. За 2,5 миллиона рублей. Нет, таких не бывает. За 4 можно найти. За 4 можно найти. Ну нет, хорошо, я знаю, они Toyota покупают. Что касается компьютерной техники и смартфонов, то они покупают себе ноутбуки стоимостью до 65 тысяч рублей. Это дрова. Они покупают дрова.
Это кто, программисты?
Первая категория. Нет, губернатор. А. Губернатор покупает себе ноутбук до 65 тысяч рублей. Точнее, нельзя купить нормальный дисплей с нормальным 1 терабайтом SSD дешевле, чем за 200. Ну, давайте не будем друг друга обманывать. Остальные могут позволить себе портативный компьютер площадью стоимостью до 60 тысяч рублей. На самом деле, они богато живут. Чиновники не богато живут. Я сейчас читаю. Все это надо. Но это за счет
бюджета.
Слушайте,
ну и чиновникам такие дорогие стулья не нужны. Они много времени на них не проводят. А вот программисты и всякие графические редакторы, они все время сидят на стуле.
У меня гитара из красного дерева, пишет Юджин. Юджин, а у меня гитара из мадагаскарского палисандра. Ха-ха-ха. Сделана вручную, лично, дочерью Рамиреса. Лично. Это А1. Рамирес А1. Ха-ха-ха. 10 тысяч евро. Ой. У меня такая гитара. Она лежит у меня под кроватью. Там в ящике, ну, под кроватью. Я не доставал ее последние лет 5.
Надо достать.
Я думаю, нет. Со своим ноутом за 40 я просто отброс. Товарищи, я хочу к чему, на что обратить ваше внимание. За то, что чиновники живут скромно. Они скромные люди. В целом. скромные люди. Да программисту вообще лучше лежать. Зачем ему сидеть? Зачем ему сидеть? Какая ему разница, на каком стуле? Программист не видит своего стула и не знает про стул. Он лежит где-нибудь в углу. Правильно? Чиновники больше времени на стуле проводят, чем программисты. Это правда, Николай. Я хочу сказать, что это
как
значит...
Они дома проводят.
Я хочу сказать, что это значит, что они живут очень скромно. Мы зря к ним придираемся, ребята. Почитайте всю эту нищету. Почитайте про всю эту нищету. И проследитесь. Поехали дальше. Не, знаете, что я хотел сказать? Про Трампа. Мне кажется, что нам надо про Трампа поговорить и про все эти ракеты. Сейчас 9.15, 9.15, еще сейчас едут начальники на работу, и как раз они нам позвонят. Значит, Трамп, значит, на самом деле ситуация серьезная, насколько я понимаю. Она серьезная, в том числе заметно серьезная реакция России. Очень серьезная. Я прочитаю прежде, что сказал Трамп. Он каждый день делает, последние пару дней, он каждый день чуточку добавляет. Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя. Смысл? То есть Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие не отстанут и не поймут, что не способны догнать. Вот что он сказал, в сущности. Да? Пока остальные не придут в себя. Это речь идет о том, что Америка должна, а, показать абсолютное полное превосходство, б, в этом превосходстве доказать не только существующее превосходство, но и невозможность достичь подобного уровня ни для кого другого. И когда все остальные поймут это, тогда можно будет поговорить. Значит, сообщает Рейтер. Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами. При этом он добавил, что этот комментарий обращен к России и Китаю. Пока эти люди не придут в чувство, мы будем наращивать. Это угроза... Внимание, цитата. Это цитата. Трамп. Это угроза. То есть он прямо, прямо говорит, это угроза, которая включает в себя и Китай, и Россию. Любого, кто хочет играть в эти игры. Это угроза. Он угрожает. Трамп в этом смысле очень точен в лексике. Он не говорит обтекаемо. Он говорит, я угрожаю. Я угрожаю. Кому? Китаю, России. Да? Ну, это точно. Хозяин Белого дома пояснил, что хотел бы остановить наращивание ядерных вооружений, а затем начать их сокращение. Но пока это не представляется возможным. Я понимаю, что Трамп хочет говорить с нами и с Китаем с позиции силы. То есть сокращать будем тогда, он говорит, сокращать будем тогда, когда мы решительно всех потенциально победим.
Угу.
После этого начнем сокращать. Напомним, Дональд Трамп еще в субботу вечером прежде заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Знаешь, приезжал Болтон, Болтон, значит, встречался с Патрушевым и сказал, что ему стало понятнее позиция России. Но я так понимаю, если позволите, по другой новости, что Россия, в общем, готова... Как это сказать? Ну, трудно понять. Я очень боюсь нарушить что-то дипломатии. Я объясню. Поскольку в дипломатии прежде, в 20 веке, сейчас нет уже, нет. В 20 веке слова что-то значили в дипломатии, сейчас уже не значит. Сейчас уже дипломатия — это понос, полный понос. Но когда-то слова значили. То я подбираю слова аккуратно, пытаясь не обидеть дипломата. А может быть, не подбирать, обидеть уже не обидеть. Так понимаю, что Россия... Я так понял, что Россия готова пятиться. Россия готова впятиться. Или
декларация... Что-то у меня такого впечатления не возникло. То есть мне, конечно, кажется, что адресат этого все-таки по большей части не мы.
Да, да.
Но, ну, скорее
то
всего, нам
Китай.
Придется.
Нет, давай так. По экономической мощи, по потенциалу развития, по человеческому потенциалу Китай нас опережает. Опережает. Значит... Тем не менее, по военному потенциалу и в особенности по ядерному, нет, не опережает. Понимаешь? Поэтому я думаю, что это обращено на равных. То есть они боятся Китая через 20 лет, но сегодня мы, в общем, больше Китая именно по ядерному вооружению. Mm-hmm. Именно по ядерному вооружению. По экономике мы меньше Китая в разы и там, ну и так далее. Да? То есть мы существенно меньше Китая.
Но есть там еще маленький Иран, маленькая... КНДР?
Ну да, да, которые, будучи маленькими, тем не менее, заявляют о себе в полный голос. Да, и у Ирана пока ядерной бомбы нет. Ты узнаешь, что у Ирана появилась ядерная бомба, знаешь как?
Как?
Через 10 минут после того, как они построят ядерную бомбу, они кинут ее на Израиль. Через 10 минут. То есть Иран сам сообщит тебе о наличии у них ядерного оружия. Вот как. Через 10 минут после создания ядерной бомбы они бросят ее на Израиль. Честное слово. Поэтому надо очень просто. Тут очень просто. Тут секрета не будет никакого. Понимаешь? В 9 часов 10 минут появилась бомба, в 9:20 будет уже на Израиле. Серьезно. Поэтому все. Патрушев и Болтон обменялись мнением по вопросам. Я просто говорю, что здесь видны в аккуратных словах русских аккуратная готовность аккуратно отползти. Понимаешь?
Угу.
Аккуратно дискутировать, аккуратно взаимодействовать, аккуратно поддерживать. То есть мы не хотим, короче, гонки. Мы не хотим гонки. 7373948. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот во всей этой истории с наращиванием потенциала я вижу больше бизнес-интерес, чем политику, потому что производство ракеты это заключительная стадия, сборка, а туда же внутрь нужен двигатель, топливо, автоматика, электроника.
Очень много при этом, да.
Вещество, и то есть для того, чтобы произвести ракету, вот просто собрать ее, нужны предприятия из 10 или 15 отраслей.
Это
то
верно.
Есть я здесь вижу возможность заработать для предприятий за счет бюджета США. Видите? И дать новые рабочие места в первую очередь.
Если позволите, я хотел сказать также, что это верно, то, что вы говорите, абсолютно верно. И то, что это не будет делаться в Китае, а будет делаться на территории Соединенных Штатов, это тоже верно. Таким образом, именно американская промышленность и наука получит новое финансирование, да? Но Россия имеет пагубный опыт гонки. Казалось бы, то, что вы говорите, если верно то, что вы сказали, то это верно и для России тоже. Но это не так, потому что Советский Союз ровно на этом обломился.
Но Советский Союз, он как бы иначе, как сказать, был организован, я имею в смысле оборонной промышленности. Вот когда Устинов, знаменитый наш специалист по оборонной промышленности, стал министром обороны, он вдруг увидел, что в составе вооруженных сил невероятное количество танков. Ну так, а он же знал, сколько производится танков, и он не мог понять, откуда такое. Он стал министром обороны, я не помню когда, условно скажем, в
50-м
году.
Да.
Так вот, оказалось, что в составе вооруженных сил стояли танки, правда, законсервированные, еще Т-34.
Да.
Не говоря уже о последующих поколениях, я к чему это говорю? Вместо того, чтобы их списывать и как бы производить новые, у нас их консервировали. По количеству танков
там были... Вы знаете, что мы оставляли их прямо на лесополосах? То есть вот эта полоса, просека в лесу, и там прямо стоит танковая армия. Вот мне рассказывали люди, которые это видели. Прямо в просеках стояли эти танки. Может быть, это были военные полигоны, но они, значит, сказать, там соляркой намазаны все это, да, законсервированы. И просто целые армии танков стояли.
Так нет, а я к чему это клоню, что в Советском Союзе все это копилось, числилось то же самое самолетами, кораблями и так далее, а в результате, так сказать, грубо
воевать
говоря, когда
нечем.
Тревог, воевать нечем.
Нечем, абсолютно нет. Я возвращаю вас к другой мысли. Значит, действительно, оборонная промышленность может быть неким двигателем или, может быть, дать некий импульс развитию страны. Может, оборонная промышленность может. В силу того, что для таких ракет нужно множество электроники и так далее, которые не производятся за рубежом, а главным образом производятся в стране. Да? Но это как бы плюс. Ну а как бы минус простой. Минус простой, мы его помним. Советский Союз ровно на гонке вооружений лег. Но страна легла и рассыпалась. И рассыпалась, поймите, что ужасно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Новая гонка вооружений.
Да, ну, во-первых, мне кажется, что предыдущий слушатель, конечно, немного некомпетентен. Дело в том,
что
ядерное оружие не может служить никаким, понимаете, стабилизирующим фактором. Это огромные расходы, но промышленности практически не сказывается. Это раз. Во-вторых, вы абсолютно правы, что мы не дорвались.
Да.
Очень уместно, я вам советую.
Да.
Поговорите с Велиховым.
Да, с академиком.
Он в этом деле, да, принимал самое непосредственное участие.
Да, это я помню, да.
И прошли годы, может, он что-то и расскажет. Но что самое главное, из всей этой истории становится понятно.
Да.
Вот этот вот вариант блефа, которым занимался Трамп, он, в общем-то, играли.
Скажите, блефа, когда сейчас, вот сейчас это блеф, то, что происходит сейчас, вы называете блефом?
Да, дело в том, что Союз накрылся на чем? Если вы помните, у Рейгана была космическая инициатива.
Да, да.
Это был грубейший провал нашей разведки. Мы в это поверили. Никакой инициативы не было и быть не могло.
Звездные войны, было... конечно, Рейгана.
Да, это никаких звездных войн не было. Мы начали репу чесать. Они нас кормили дезой. В общем, ну, это Велихов вам бы расскажет.
Нет, ну хорошо, а сейчас у нас есть опасность развалиться или потерпеть крах гонки вооружений, если таковая начнется?
Если мы втроемся, у нас такой опасности нет.
Если позволите...
Это все закончится.
Если позволите, на самом деле существует несколько сценариев. Да, я узнаю, что мой сосед вооружается. Значит, первый сценарий – это вооружаться симметрично. Второй вариант вообще ничего не делать, ну, потому что может пронести, может не к нам относиться и так далее, да? Ничего не делать. С учетом, что эффективную оккупацию они осуществить не могут, а им дерзит даже Северная Корея. Тогда что? Зачем нам идти в гонку вооружений, когда мы можем дерзить, находясь на уровне вооружений Северной Кореи, правильно?
Сереж,
да.
Я вам что хочу сказать.
Да.
Сейчас немножко как бы заболтали.
Есть еще способ не дерзить, кстати говоря.
Да.
Есть
вот, да. Вот именно. Основной способ — не надо лезть на рожон. Вы понимаете, в чем дело?
Да.
Быть крутыми не может быть государственным интересом. Вот в чем все дело. Не надо быть крутыми. У нас есть свои проблемы.
Да.
И нам надо вести себя, как в принципе вел Китай себя. Он рос, а теперь мы знаем, до чего дорос. Но они так не грубят.
Я боюсь, что
мы все время пытаемся
указаться. Позвольте, я вам очень легко проиллюстрирую, почему это единственный для нас выход. Потому что если мы обратимся внутрь страны, если мы обратимся внутрь, то мы должны будем обнаружить, что мы обнаружим, что нынешний сценарий развития себя исчерпал, и что нужны серьезные метаморфозы режима, да? Метаморфозы режима допустить нельзя, потому что это вызовет личный дискомфорт у целого ряда людей, принимающих решения. Таким образом, нам нужно оправдать, почему мы подмораживаем ситуацию и подсушиваем ее, как бы оставляем статус-кво внутри, потому что мы должны мобилизоваться перед внешней угрозой. Для того, чтобы мобилизоваться перед внешней угрозой, нам надо быть бравыми и марш-марш-марширован. Первая колонна марш-марш-марширован! Ну, как-то так.
Нет, да. Дело вот, что вы, ну, как вам сказать, у вас такая выборочная память.
Да.
Когда
память моя одна блока.
Да, не стало Черненко, кто пришел к власти? Горбачев.
Да.
А почему он пришел к власти?
Помню.
Потому что...
Его толкнул Громыко. Громыко.
Не в этом дело. Но все остальные-то поддержали, они тоже понимали, что так нельзя.
Да.
И я думаю, что сейчас может сложиться та же ситуация, что в конце концов здравый смысл может...
Сразу, как только пришел Горбачев. На мартовском он хоронил Черненко, а на апрельском он сказал, если мы немедленно не изменимся, это Горбачев, 85-й год, мать, ты не знаешь, тебя не было. Он сказал следующее, слушай, он сказал, если мы немедленно не изменимся, то мы к 2000 году, вот цитата, к 2000 году будем второразрядной страной. Прям как в воду глядел, а?
Да.
Он говорит, если мы немедленно не изменимся, мы к 2000 году будем второразрядной страной. Ну, на чем он купил элиты? Он купил элиты на этой фразой. Элиты, тогдашние элиты коммунистические, заводские еще какие-то там разные элиты, которые держали тоже там, ну, какие-то, так сказать, там, первые секретарии, да, в этой фразе были куплены. Что, ребята, фраза в переводе на номенклатурный звучит так. Если мы срочно не изменимся, мы будем сраной элитой, сраной второразрядной страны.
Слушайте,
и вы хотите этого? Он говорит, вы хотите быть сраной элитой сраной второразрядной страны? Все говорят, нет. Он говорит, тогда, ребята, за ум надо браться. За ум. Ну, там и так далее. И понеслось.
Ну, изменения-то прошли просто как-то, видимо,
ну, изменения прошли не туда, потому что они, конечно, они хотели, так сказать, там все сохранить, но потом понятно стало, что нельзя сохранить, понятно, да, что это власть дураков, как бы, которые мультиплицируют любой идиотский сигнал, превращая его в абсурд, понимаешь, да?
Просто мы все время говорим, надо измениться, нужны перемены, нужен там какой-нибудь рывок.
Да.
И никто не знает как. То есть все что-то предлагают,
знаешь,
а ничего эффективного нет.
Знаешь почему?
Нет.
Просто я это скажу. Россия — страна экстрима. Россия не способна аккуратно погладить брючки и пойти выполнять решение об изменениях.
Угу.
Россия, если решилась Россия, как у купца Ферапонтова, то она решилась. Поэтому России возможно только или полная кастрация, идиотизм и кастрация. Порядок. Называется порядок. Либо полная свобода. Но, к сожалению, тогда, к сожалению, русские в свободе безответственными становятся, как это было в 90-е, безответственными. И населению, вот там, вот которое сидит там в вашем Оренбургском крае, это не очень нравится, понимаешь? Потому что лихие люди в свободе становятся безответственными. Это проблема простая. Это страна экстрима. Мы дойдем до предела в идиотизме и перейдем к пределу в идиотской свободе. У нас все должно быть чуть-чуть эксцессив. Понимаешь? Ну, вот как бы так. Новости.
Подъем.
Мы переписывались с Владимиром из Дубая, который работал как раз в ракетной отрасли. Именно в эту пору чудесную, когда вот это Мальта, когда вот это Рейган, когда «Звездные войны» и все. Я заручился согласием Владимира из Дубая позвонить нам, и он расскажет. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вызвались. Спасибо. Расскажите, ну так мы способны на гонку вооружений? О чем говорит Трамп? Что говорит Трамп? Что он нас загонит? Нас, скорее, или Китай? К кому обращено это? Как вы думаете?
Смотрите, на гонку вооружений мы способны. Значит, результат по эффективности, по критерию эффективности стоимости будет для нас крайне негативным. И, безусловно, здесь вариант очень простой. Ну, как простой? Вот вы правильно все говорите. Вот как реагировать? Вот смотрите. Вот тема, на самом деле, очень интересная, безумно сложная, потому что она абсолютно непонятная, как она будет развиваться, если она произойдет.
Mm-hmm.
Вот мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, Нагасаки, порядка там от 18, там вот оценки, примерно 20 килотонн.
Да.
Объем разрушения, как бы уровень разрушения, все помнят, да, это сотни тысяч погибших, и затем еще сотни тысяч, mm-hmm. миллионы умерших с последствий вплоть до сегодняшних дней. Теперь смотрите.
Да.
Мощность одной боеголовки в боевом блоке современной ракеты стратегической, ну, боевой блок, мы так называем боеголовку, которую так шпаки называют,
да.
гражданские. Не к ночи будет помянуто.
Да.
350 килотонн.
Так.
350. Вот представьте себе уровень разрушений и поражения, которые такая боеголовка в сравнении с Хиросимой наносит какому-нибудь Лос-Анджелесу.
Ну, да. Ну, какому?
Трубок,
вот как?
Кранты.
Дальше. А нет, да, а можно? Вот. А если у меня Санта-Моника или Сан-Диего?
Через недельку после того.
Все равно, да? Все равно
не сразу,
достанет.
Да. Ну, не
достанет.
Сразу, да. Ну, mm-hmm. потом достанет. Теперь смотрите. На ракете типа по западной классификации mm-hmm. «Сатана», по нашей 15А18, Р-36М УТТХ,
mm-hmm.
10 боеголовок такой мощности.
Mm-hmm.
10. Представляете себе уровень ущерба, который наносится? И на той стороне там примерно похожая ситуация. У них как бы нет, есть там трайденты с подобным уровнем оснащенности боевой. Но тем не менее, вот одна ракета — это 10 по 350. Ну нет страны, нет ее.
Нет.
При таком ударе.
В любом случае нет. Даже если, так сказать, там...
Теперь, ну просто нет. А теперь смотрите дальше. По договору...
Запахло ядерным пеплом нам, Дмитрию Киселеву.
Да. Таких по соглашению с Америкой, каждая из наших сторон, да, они и мы имеем право иметь таких 1398 штук носителей ядерного оружия.
98. Ага.
Зачем? Вот объясните, вот здравый смысл. Одна ракета уничтожает страну. Если у вас, ну хорошо, одну сбили.
Потому что ее могут сбить.
Будем иметь 10. Хорошо. Из 10 5 сломалось. Имеем 50. Ну мало ли чего получилось. Хорошо, сотню.
Да.
2, 3, 4, 5. Но по 1000 носителей ядерного оружия мощностью в десятки превосходящих Хиросиму, для чего?
Я вас спрашиваю, для чего? Вот. Профессор, профессор.
Доцент. Ответ очень простой. Нет никакой уверенности, что все это оружие будет работоспособным. Потому что после запрещения испытания ядерных взрывов в атмосфере, в космосе и на Земле, да, никто не знает, взорвется она или нет. Ну, не как вы сделали, вот мы сделали новую боеголовку или новую бомбу.
Да, да.
Надо проверить. А как ты ее проверишь, ее нельзя взрывать? Как проверять? Единственный способ – компьютерное моделирование. В Штатах именно так.
Это ерунда.
В Китае тоже.
Это ерунда.
Нет, ну там можно, но нужен не просто суперкомпьютер, а нужен супер-пупер-компьютер.
Вот зачем нам нужна Луна? Мы там будем взрывать ядерные бомбы. На Луну.
Нет, в космосе нельзя.
Нет,
нельзя,
там уже запрещено. А, мы уже прямо на Луне, не в космосе, да, а на Луне.
Понимаете?
Да.
Теперь погонкое вооружение. Да, вот предыдущий собеседник, он сказал совершенно верно, что к «Звездными войнами» программа, так сказать, «Сои», нас развели по самое «не могу», потому что тогда мы ввязались в разработку таких типов ответного, ну, ответных вооружений, которые, в принципе, так сказать, разнесли страну. Даже нас, причем, что уже на тот момент на вооружении Соединенных Штатов стояло 4 типа стратегических ракет. 4, да?
Угу.
Только у нас
хорошо, 23 план...
типа, 23.
Давайте каждый заберемся...
нужно поддерживать запчасти и прочее, и прочее.
Давайте заберемся в голову Трампа. Значит, он говорит, я пока они не образумятся, пока они не придут в себя, буду наращивать. И тогда, после этого, я им скажу, ну, давайте теперь снижать. То есть он хочет достичь позиции силы, непреодолимого могущества. Точное понимание у нас и у китайцев, что гнаться бесполезно, и после этого сокращать.
Дело в другом, Сергей.
Да.
Дело не в гонке вооружений, которые мы пытаемся. Вот то, что рассказывает там «Авангард», «Планирующий крылатый бог», «Гиперзвук», это все здорово, только мы начали это делать в 86-м году. Именно это, ПКБ, «Планирующий крылатый бог». Я уже рассказывал как-то в эфире кому-то из ваших коллег,
да,
о том, что
да,
оно
да.
не работало, и я уверен, что оно не работает сейчас, потому что нет композитных материалов, способных да. работать при таких тепловых нагрузках. Ну, их никак не было, так и нет. Это, во-первых. Во-вторых, нет электроники соответствующей, которую по-прежнему потихонечку тырим через левые компании эсэровские, либо на Тайване каким-то путем закупаем. Все это как да. оно было, так и оно осталось. Проблема в другом. Трамп не говорит, что вы нас запугаете этими ракетами. Это десятое дело, тем более, что они собираются развивать опять космические войска.
Да.
Дело в другом. В Сирии военная база, военное присутствие, активные военные действия
да,
России.
Это верно.
И Ирана, Ливии, что важно. В Ливии да. присутствуем, обучаем, оснащаем.
Да.
В Центральной Африканской Республике началось строительство военных городков. Я вам заявляю.
Так.
И так далее.
Вот это ему не нравится.
Именно это.
Но знаете, мне кажется, извините, я хотел...
Российское вооружение, принимают корабли и говорят, дружили, будем дружить. Индия
я хотел сказать, 400... приободрив патриотов, что в этот раз, в отличие от Советского Союза, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, Россия в этот раз движется на самоокупаемости. По крайней мере, Ливия нам ничего не стоит. Я, может быть, ошибаюсь.
Стоит. Ливия...
Стоит?
К сожалению, стоит. И кончится тем же, чем накончилось при Каддафи. Каддафи списали, если не ошибаюсь, 9 Нет. миллиардов.
Если позволите, я хотел именно этот вопрос задать, но позвольте мне задавать вопрос долго, как если бы меня звали Федор Лукьянов. Я хочу спросить вот что. Советский Союз всем помогал в ожидании мировой революции, а затем, уже разочаровавшись во всякой мировой революции, всем помогал просто, чтобы, извините за термин, поднасрать Соединенным Штатам. А, ну, просто сказать, единственная идея была поднасрать Соединенным Штатам. Но тратил деньги, и советские люди в конечном итоге устали от мороженого ментая в очереди и пошли, так сказать, на площади. А Россия, мне кажется, в этот раз умна до невозможности, делает все очень умно, и делает так, что нам диктаторы сами платят. Там какой-то там фельдмаршал, значит, ливийский, платит нефтью. Здесь платит там цар, не знаю чем. Сергей, девственницами, не знаю чем.
Тум, хорошо, ладно бы, можно ничего. Было сказать, что плевать на них принципы, это сказать, цинично, прагматично.
Да. Ничего. То есть, если мы достаем Америку, если мы достаем Америку...
Все отдаем за так.
За так,
да. Все отдаем за так. Было официально заявлено, С-300 поставлены безбазбезно, то есть дадом, как говорила сова из Винни-Пуха.
Да. Но там же, кстати, мы их списали.
Ничего нам не дает пока что, потому что у него нет сейчас нефть левая, которая торгуется, она уходит в частные руки, объемы небольшие, частично в Северную Корею, частично аккуратненько расходится по карманам. Никуда особо там особых объемов-то нет,
да.
которые бы чего-то...
То есть мы опять тратим на то, чтобы поднасрать...
Только единственная причина. Показать, что вы без нас... Вы нас не приглашаете на заседание какой-то восьмерки, десятки, пятнашки, ребята. Вы об этом пожалеете, завтра перестанете спать, потому что у вас через Средиземное море там...
Не очень интересно, очень мировые. Интересно. Давайте я подключу аудиторию. Спасибо вам огромное, Владимир. Я хочу подключить аудиторию. Значит, мне кажется, я высказываю предположение, оно дискуссионное, и Владимир оппонирует моей идее этой. Мне кажется, что Россия ведет себя мудро и невероятно умно. А именно, Советский Союз положил страну на то, чтобы, так сказать, там... Сначала действительно верили в экспансию революции, да, для начала. Верили в экспансию революции. Это правда. И был там какие-то маленькие восстания, так сказать, там действительно были в Германии, в Венгрии, в 18-м году в каком-то и так далее. Какие-то маленькие восстания были. Хорошо, это Ленин верил, все такое. Потом Сталин, в принципе, относился к этому уже этатистски, то есть он использовал лозунг в интернационализме и мировой революции с целью экспансии собственной власти, да? Ну, как диктатор. И он собственную власть пытался расширить через вот эту вот лабудень, так сказать, и риторику. Он риторику использовал. Значит, дальше. Возникает Советский Союз уже послевоенный, послесталинский, который по-прежнему считает, что... как это сказать? То есть существует несколько слоев. В Советском Союзе, который я уже застал, существует несколько слоев, да? Один слой — это культурное взаимодействие со всеми странами. Мы — столица мира, столица всех народов. Понимаешь? Mm-hmm. Дари, значит, я забыл, какая песня была, сейчас поищу. Значит, нет, слышал, потому что мы символ, мы все народы, мы для них, для всех столица, столица мира, ты моя Москва. Да. Была такая песня, столица мира, ты моя Москва. Была такая песня? Что было такое? Слушай, значит, и мы тратили баблос, потому что все равно в конце они обречены. Понимаешь, в чем дело? Они, Запад обречен, ну, по-любому, это уже очевидно, и все, не надо спорить. Значит, а мы победим. Это не важно, что ты сейчас тратишь. Не важно. Понимаешь, в чем дело?
Понимаю.
Ты хочешь завладеть, например, городом Москвой. И ты продаешь последние там штаны, да? Ты продаешь. И говоришь, тебе говорят, ну ты же без штанов остаешься. Ты говоришь, ребят, да вы дураки просто. Я пробуду без штанов там 20 минут. А через 20 минут просто моя будет Москва. Москва. Я возьму Москву. Я 20 минут потерплю. Ничего страшного. Понимаешь? То есть ты как бы мега-стратег такой. И вот Россия, она столица мира, что-то такое было. Какая-то хрень была такая. Никто не помнит? Нет, но что-то было. Значит, я сейчас поищу эту песню. Вот. Значит, правда о Нью-Йорке сразу мне скажу. Легализация марихуаны в США. Ты моя Москва. Что-то было такое. Столица мира, ты моя Москва. Вот. Значит... Это моя Москва. Я напишу сейчас. Значит, это была вторая концепция, второй слой. Что подождем чуть-чуть, они же надломятся и все. Потому что у них, ну ясно, что у них неправильная экономика, у них вообще все. У них, ты моя надежда, ты моя отрада. Вот, День города. Это в День города 17-го года пел Александр Коган. Видео начнется через 4 секунды. Сейчас мы жахнем, понимаешь? Но Россия надломилась на этой хрени. Она не смогла. Она как бы хотела, но не смогла, потому что мы не выдержали. Мы жрали поганый минтай. Я и моя немецкая овчарка Вентура, мы жрали один и тот же мороженый минтай. Я жрал не мороженый.
Моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата, ты моя Москва.
Это такой цыганский барокко, стиль цыганской барокко, да, ничего страшного, потерпите, товарищи, потерпите. Когда кровь пойдет из ушей, ваткой, немножко, может быть, ваткой или ладошкой, так чуть-чуть, раз. Ну да, мы чуть-чуть, при этом женщины там танцуют такие хорошие, с дутыми губами. Церетели сидит, Церетели все еще живой, алло.
Сияние неподкупных глаз.
Да где же? Я не понимаю, почему он рассказывает песню. Это он рассказывает песню, как говорила моя бабуля. Бабуля она всегда говорила, сейчас он расскажет песню. Нет, ты моя Москва, благодаря тебе. Ты моя надежда, ты моя Москва. Как это была песня боевая такая, без всякого гнусавого... Вот, это гнусавый щеголь, который выпендрится, как муха по стеклу, как педик. Ну и вы знаете, я терпимый и все на свете. Надо нормально, чтобы пел. Вот это, давай, вперед, пошел.
Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому.
Опять не про это все, не, до свидания. Все, я имел в виду про экспансию России, про экспансию. Экспансия Советского Союза. Там что-то было, столица мира и все. Столица мира, ты моя Москва. Значит, смысл был в том, что мы завоюем весь мир. Понятно, они лягут. Ну, понятно же, видно было, что мы сильнее, они лягут. И все, это было видно сразу. Сразу. Почему? Потому что у нас передовая идеология, а у них что, так сказать, там, публичные дома, бордели и прочее. Понимаешь? Ужас. Поэтому мы легли в результате. Как бы нам второй раз не лечь, вот про что я спрашиваю. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
А, смотрите, вот ну, меня с детства, да, как бы учили вот такой фразе, что чудес на свете не бывает, да, вот. И, наверное, это так. И вот смотрите, мы, да, взять нашу армию вооружений и так
да,
далее,
да.
Взять Сирию, да. У нас адмирал Кузнецов похоронил 2 самолета, по-моему, насколько я помню, за 2 недели приплыл их, там самолеты упали,
да,
уплыл,
да.
Еле-еле, там, кочегари и так далее. У нас, я буду просто из разной области брать, да, нет машины своей, ни одной вообще, да, ну, Лада там, Реновская и так далее, да, у нас Союз падает, да, который еще из советских времен пришел, у нас нет ни одной новой разработки вообще сейчас, да. Ну, то есть, но зато нам вот показал Владимир Владимирович недавно мультик, да, про то, как некая ракета...
Не, 1 марта.
И, вот, да. То есть, понимаете, и сейчас мы выходим из договора и начинаем что-то производить.
Американцы выходят, мы не хотим выходить. Мне кажется, что мы боимся.
Мы не хотим...
Мы боимся.
Ну, я думаю, что есть смысл бояться, потому что у нас нет наработок. Ну, как мне кажется, нам показывают картинку, такой же мультик в масштабах, да, страны. Ну, на мой взгляд, мое мнение, да, может, я ошибаюсь, может, действительно, мы ничего не умеем, но зато у нас есть такие ракеты, которые там поразят всех, и мы всех победим, да дай бог, да. Но я просто думаю, что этого нет. А вот у них это может быть, и наверняка уже есть. То есть армия, уровень нашей армии, да, вот то, что показывают по телевизору, то, что по факту...
Я вырос всю свою жизнь. Сколько вам лет?
33.
Вот слышите меня, я старше. И вот слушайте, всю мою жизнь мне засирают голову, мою голову несчастную. Если потрясти вот сейчас вот в ухо, как, знаете, купальщики трясут, когда выбегают на пляж, оттуда столько дерьма вывалится. Я вывалю чуть-чуть для вас. Я вам скажу, значит, мы жили с абсолютно кощунственно ужасным всем. Все, что у нас было, было кощунственно. Кощунственная одежда, кощунственная обувь, газета, чтобы вытереть задницу, размятая газета. Значит, абсолютно кощунственная оптика. Ну, вообще все, телевизор, все было кощунственное, да? При этом нам рассказывали, а вы знаете, что в военной сфере мы равны Западу? Мы говорили, как это может быть? Объясните. То есть как будто существует какая-то фальшивая, выдуманная страна, другая страна, у которой все клевое, а мы живем на помойке... Но существует другой Советский Союз, другой, тайный, секретный, где, наоборот, все клевое и лучше, чем американское.
Вот, мне кажется, что сейчас происходит то же самое.
Это же не может быть, этого не может быть.
Это какой-то блеф, ну, как мне кажется.
Ну, конечно, это блеф, ну, конечно.
Спускание пыли в глаза, ну, не бывает чудес, не бывает, что нет там своего ни одного нормального самолета, то есть двигателя самолета и так далее, собственного, да, производства. Но зато у нас есть некая ракета, которая вот действительно там неуязвима для всех ПВО.
Понимаете, так не бывает? Ну, так не бывает. Ну, так не бывает.
Ну, на мой взгляд, не бывает.
Слушай, вот мы идем, например, я иду, да, например, вешу 150 килограммов, у меня одышка, у меня щеки треплются по груди, да, щеки по груди. И все такие говорят, этот чувак реально амбал, если он узнает тайный прием такой. Да я, подождите, мы видим перед собой больного человека. Мы видим перед собой больного человека, больного. Ну какой, какие, мы все время, знаете почему? Потому что русский человек верит в емелю на печи, в щуку, в проруби, ну, вот какие-то
такие
вещи.
Мне кажется, этим как раз и пользуются, да?
Да.
Вот, ну, собственно, вот этой верой, и на этой вере все держит сейчас, к сожалению. Но это опасная игра ведь, потому что если действительно возникнет какая-то ситуация, это может очень дорого стоить потом. Ну, конечно, потом это уже никого волновать не будет.
Да.
И все вот эти слова, сидя вальяжно в кресле, что да, вот, ну, мы там ответим, у нас
чудо,
вооружение
чудо.
Не наступательное, а оборонительное. Там мы нажмем, не нажмем кнопку. Ну, может не нажаться кнопка просто, понимаете? Вот такая ситуация может сложиться, просто на нее нажмут, а ничего не произойдет. Вот.
Спасибо. Я думаю об этом аспекте все время. Понимаешь, всю свою жизнь. Всю свою жизнь, я тебе объясняю.
Угу.
Ну, вот, значит, сказать, мы, когда отец летал в Совослейке, я был школьником. Совослейка, это Нижегородская область. Бам, самолет разбился. Бам, самолет разбился. Еще самолет разбился. Разбивались, Су-15. Разбивались. Бабах, 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 разбивается. Где-то хороним, где-то, так сказать, там труп, ну, тело на родину отправляется, летчика, да, потому что в гарнизонах зачем хоронить? Отправляют туда к маме, к папе. Вот, понимаешь? Значит, все ломается, все ломается. Но у нас все лучше, чем в Америке. Почему? Почему лучше-то? Ну, ты знаешь, почему лучше-то? Потом мы живем. Понимаешь, вот я живу в Советском Союзе. Я просто расскажу тебе. Я короткая энциклопедия, если позволите. Короткая энциклопедия. Значит, представьте себе, что вам интересно прошлое. Нахрена бы оно нужно? Вот мне неинтересно. Но я думаю, что вам интересно. Пожалуйста, да? Значит, смотри. Потом я живу. Главная задача советского человека, это купить что-нибудь финское перед 80-м годом, потому что нефть стала дорогой, а мы готовимся к Олимпиаде, и в Москве много финского товара, финского. Либо в Лейпциг, пойти в Лейпциг и купить лифчик жене, значит, этот самый, ну, бюстгальтер, имеется в виду, бюстхалтер, немецкий, ГДРовский. Стояли мужики в очереди. Я тебе клянусь, я был ночным... Можно, почему я знаю про Лейпциг? Я был ночным сторожем в Лейпциге. Я лично работал ночным сторожем. Понятно, да? Лично я. Мы разгоняли эти очереди, что магазин закрывается, и все. Мужик стоит, вот это правда, это не юмореска никакая. Вам какого размера? Он подходит, вам какого размера? Вот эта вот фраза, как у тебя, или вот как у нее, это действительно существовало. Ну, мужик приехал откуда? Из Надыма, как Серега, из Надыма. Хочу, вот, да, этот, лифчик я, да. Ну, а размер-то какой? Я не знаю. А какой? Вот как у нее. Вот как у тебя. Понимаешь? Ну,
он такой, я не знаю, я только комбайн, на ощупь могу.
Комбайн. Нет, не надо, похабщина. Значит, комбайн этот самый, не, из ГДР надо было купить. Комбайн, чтобы, кстати, там измельчать фрукты и все это, понимаешь? Но это правда. Значит, люди давились там, удавливались, умирали в очередях, умирали просто. Давились, страшно. Понимаешь? Потом нам там уже, когда закроют на последней минуте, мы ночные сторожа, мы можем купить. Ну, у меня денег не было, а перепродавать у меня не было идеи такой, понимаешь? Значит, это дальше. Дальше. Я выезжаю за рубеж. Главная идея всех русских людей, всех советских людей, которые намерены победить Америку уже на этой неделе. Главная идея. Это выписать по Совиспану. Совиспан — это как каталог, понятно? Совиспан — это была компания, она была в Лас-Пальмасе. Моряки говорили Лас-Пальмас. Лас-Пальмас, понимаешь? В Лас-Пальмасе, Канариас, сидела русская контора, которая для Африки и для многих других стран выписывала по каталогу всякое добро. Ребята, у вас есть доступ к Совиспану? У вас есть доступ к Совиспану? Мне хочется, да, я хотел музыку, да, ну мне вот, я выписал, короче, через дипломатов, я пил там с одним ГБУшником. Можно я, пожалуйста, ну, Панасоник надо и все. Он такой, да не вопрос, Серега, тащи деньги, все. Я съездил в отпуск, в ВТБ на профсоюзке, снял доллары, привез к нему туда доллары, отдал ему доллары, он по Совиспану выписал мне Панасоник, я сидел, слушал, понимаешь? Флэш, вот это была Флэш on the fantasy. Вот эта песня была дурацкая в то время. Как раз ровно, как только мне пришел Совиспан, пришла эта песня одновременно. Понятно? Еще был живой этот Меркьюри. Он пел Флэш to the fantasy. Вот такая хрень. Вот так мы жили. Я тебе объясняю, как мы жили. Мы жили как говно. Но все время на этой неделе еще мы должны были победить Америку. Но я поехал в Африку, я помню, как девочки русские, девочки из благополучных семей, начальственных, из большого детского хора, не ели, не пили, там, ну, мы их кормили, не важно, берегли, чтобы купить казаки. Казаки — это обувь такая. А потом еще двухкассетник. Двухкассетник надо купить. Двухкассетник, $100. Есть $100 у кого-нибудь? Ты можешь себе представить, чтобы у советского человека было $100? Можешь себе представить? Ты можешь себе представить, когда у нас зарплата была $10?
Ужас.
У нас зарплата $10, я должен год корячиться на двухкассетник, год, а мне дают суточные $3 в день. $3 в день, потому что у меня кормежка за счет принимающей стороны. Мне понятно, если бы не было кормежки за счет принимающей стороны, мне бы давали $18 в день. 16, там от страны зависит, 16, 18, 20, 21, разные были суточные. Но если у тебя кормежка от принимающей стороны, то тебе дают $3 в день суточные, понимаешь, о чем я говорю? $3. Соответственно, ты 90 дней не жрешь, не пьешь ничего, и тебе дают двухкассетник. Ну, правильно? Потому что там курить забудь, это все с собой бралось. Понимаешь? Но мы должны были еще на этой неделе победить Америку. И так мы надорвались. Мы надорвались, потому что мы жили как идиоты. Мы жопу вытирали журналом «Коммунист», если повезет, потому что там была тонкая бумага. Журнал «Коммунист» была тонкая, глянцевая, такая хорошо мялась. Не глянцевая, а такая хорошо мялась. Прям берешь раз и готова вытереть задницу. А газету, если правда, газета «Правда», «Известия», чтобы жопу вытереть, нужно было хорошо мять, хорошо так, терзать ее, мучить.
Потому что правда.
Ну, правда-правда, да. А коммунист прям легко вытирал задницу. Коммунист прямо милое дело вытирал. Да, очень хорошо. Я помню, это было вот, кстати, очень правильно, что отца заставили подписаться на службе. Заставляли же подписаться. Мы не имели права не подписаться на сраную «Правду» и на сраный «Коммунист». О чем ты говоришь? Обязаны были. Ну, иначе просто тогда на парсу, ну, да просто выволочка и все. Понимаешь? Значит, это самое. И, ну, мы надорвались, страна надорвалась. По 500 тысяч на манежке стояла. Ну, все, закончилось. Хватит, больше невозможно. Понимаешь? Сейчас мы идем в гонку вооружений. У меня просто вопрос. Мы хорошо все посчитали или нет? Потому что если мы будем считать до воскресенья, выстоять только до воскресенья. Потом окажется, что это нужно будет там 40 лет выстоять. 40 лет. Ну, до воскресенья, а потом же Йеллоустоунская, потом Йеллоустоунский вулкан же начнет действовать.
Потом планета Нибиру налетит на земную ось.
Хватит ждать чуда. Давайте сядем, аккуратно посчитаем. Аккуратно посчитаем. Без чуда, без старцев, которые пришли к Илье Муромцу, без щуки, которая пришла к Емеле. Нет, он сам пошел, но его сестры пендалями погнали к прорубе. Вы помните, что сестры пендалями погнали этого негодяя к прорубе? Понимаете? Значит, поэтому, ребят, без Емели, без щуки, без Ильи Муромца, без старцев, без Соловьев-разбойников, без всякой хрени и ахинеи, которые забиты ваши головы. Давайте просто на листе бумаги посчитаем. Мы сдюжим или мы не сдюжим? И если нет, не надо выкаблучиваться, как муха по стеклу, в движении.
Подъем в движении.
А главное, зачем сдюжим? Нет, мы сдюжим. А вопрос, а зачем? Ну, не знаю. Хорошо, 6 баллов, очень тяжело. На 4 часа по циферблату внутренней. И Новая Рига плохо входит в Москву. А также абсолютно тяжелая ситуация на бесплатной, от Зеленограда практически, на бесплатной Ленинградке. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
я хотел что-нибудь в честь рубля все-таки исполнить. Мне кажется, я очень люблю эту песню, вы знаете, уже не первый раз. Я хотел в честь рубля. Рубль молодцом. Ну скажите, что это хорошо. Что я вам сказал про рубль? А что особенно-то? 65. А что я не понял? А что все изошли-то на сопли? А, он уходил за 65? Что было с рублем? Что я не понимаю? Товарищи, можно я буду не сведущим, а вы умными? Давайте мы разделимся. Я буду красивый, а вы умные. Давайте. Давай. Да, Хасаншина, ты будешь умная, а я красивая. Хочешь наоборот? Я буду умная, а ты красивая. Как хочешь. Как тебе больше нравится? Слушай, значит...
Обычно мне нравится и то, и другое.
Нет, не получится, нет. Ты должна быть либо красивой, либо умной. Потому что человеческий мозг отказывается воспринимать обе вещи сразу. Это неправильно. Скажи, 65-29. Мы вчера видели его 65-38, соответственно, потом Александр мне написал, вот уже 65-35. Было 38, стало 35, пока я говорил, правильно?
Да.
Ну и фиг ли тогда сейчас плакать или наоборот радоваться, 65-29, это то же самое же, нет?
Ну вы
нет?
Что, копейка рубль бережет.
Не знаю, нет, он уходил на 64. Он уходил на 64, вот что. Народ плачет от того, что смотри, сколько обнаженных мужчин было в 50-е. Они ходили все. И худенькие такие. Женщины толстенькие, смотри, толстенькие.
Спортивненькие.
Нет, женщины?
Конечно.
Толстенькие, толстенькие.
Толстенькие. Им еще потом на завод идти.
У нынешней женщины ляжку можно взять в одну руку. Вот так, в одну руку, в кулак. Вот она сюда поместится. Правильно? Вот сюда. За ногу, выше колена. А у тогдашней женщины только можно было обнять, как дуб.
Слушайте, ну я боюсь, что нынешняя женщина на заводе какой-нибудь станок не подвинет.
Не знаю, конечно. Зависит, зависит. Ладно, хорошо. 74-28-82. Нет, 74-82, секундочку, это по евро. И, наконец, 79-25 нефтица. Она хуже, чем вчера. И 1-14-61 это главная пара, которая, как вы видите, доллар сильнее. Сильнее, чем вчера был. Вчера доллар был несколько слабее. Ну, так сказать, там все равно не очень большие диапазоны, но в полпары где-то они... В полфигуры они сходили. Доллар сходил вверх. Ну, вот так, следим, нет, продолжаем с удовольствием и так далее. Правильно? Давайте говорить о чем-нибудь русском. О чем-нибудь русском? Нет. Все русское — это иностранное, товарищи. Все русское — это, конечно... А?
Ну, как, у нас есть пьянство наше. Родненькое.
Трамп уломал Меркель. Вот! Дайте, нет, вот! Ангела Меркель на закрытой встрече с депутатами сообщила, что немецкое правительство... Я просто скажу сегодня, мы не будем, это экономическая новость, я не хочу это обсуждать, но я должен с горем в голосе, с горем и, может быть, осуждением в голосе сказать следующее. Ангела Меркель на закрытой встрече с депутатами сообщила, что немецкое правительство... Решил, так называемое, надо вообще, так называемая Ангела... Нет, назови, мне кажется, так, по-советски надо. Так называемая Ангела Меркель... На закрытой встрече с депутатами, не боясь своего народа, сообщила, что так называемое немецкое правительство решило взять на себя часть финансирования строителя терминала сжиженного природного газа, который будут привозить из США. Здесь надо ударение. Понимаешь? И все. И поляки, и немцы будут принимать сжиженный природный газ, который будут привозить из США. А это значит, что они будут постепенно отказываться от русского газа. В пользу норвежского и американского.
Когда?
Ну, даже не торопясь. Не торопясь. Бульдог жует, не торопясь. Бульдог жует, 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 жует. Нормально. Ты будешь на пенсии, они уже будут без русского газа. Ты не думай, ну ты не думай короткими параметрами. Ты думай всегда веками какими-то и так далее. Канцлер предложила правительственную поддержку коммерческих усилий для того, чтобы в Германии появился американский газ. Раньше она сопротивлялась этому. Теперь она будет давать поддержку, пока непонятно. Субсидии, кредиты, кредитные гарантии, защита инвесторов, пока непонятно. Но понятно, что они подтвердили, что будут строить такой терминал для того, чтобы американский газ покупать, это раз. И второе, поляки уже точно будут строить тоже терминал, который будет покупать американский сжиженный газ. И они будут пускать его в трубу, в трубу европейскую, и дальше снабжать себя и, может быть, еще кого-то американским газом. Это все может быть очень объемным и очень серьезным. Ну, например, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, у Японии есть газопроводы?
Угу.
Нет, я спрашиваю.
Я не знаю.
Которые бы соединяли ее с кем? Я спрашиваю. Я думаю, что нет. Я думаю, что вся Япония на сжиженном газе. Вся Япония. А это прилично. Это приличное население. Было раньше в старые времена 120 миллионов. Сейчас не знаю. 120 миллионов. Это они все на сжиженном газе. Понимаешь? То есть на сжиженном газе в общем существовать можно, насколько я понимаю, если я правильно информирован. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, можно два слова про оружие?
Нет, простите, я про жиженый газ уже говорю. Здесь мы движемся, и, может быть, к сожалению, лучше, конечно, не двигаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я думаю, что это совершенно решение из разряда и нашим, и вашим. Оно подается как решение в сторону американских партнеров,
да.
Но на самом деле этот терминал сможет принимать любой жиженый газ, в том числе и нашего производства.
Это верно. А помните мы, во всяком случае, Лукойл в 2003 году под Мурманском собирался, где-то в районе Мурманска строить терминал.
Я об этом и хотел сказать.
Вот.
Только три проекта на разной стадии реализации по сооружению терминалов, изготовления сжиженного газа и отгрузки его именно морским.
Да. А помните, в связи с чем строился в 2003 году этот терминал и закладывался? Не помните?
простите, не очень хорошо вас
расслышал. Я вас не очень хорошо слышал. Если позволите, я продолжу уже без вас. Значит, нет, мы тоже строим терминалы не по приемке, а наоборот, по производству сжиженного газа, который мы будем отправлять разным зарубежным странам, мы действительно строим. И это было связано с амбициозными планами правительства Касьянова, который премьер-министр при Путине. Вы понимаете, Касьянов был не при, поймите, не при Брежневе, нет, а при Путине. Он, это его премьер-министр. Касьянов, Михаил Касьянов. Они и Лукойл в 2003 году решили строить где-то на Кольском полуострове, насколько я припоминаю, терминал по отгрузке сжиженного газа в Америку. Потому что тогда, в марте 2003 года, русское правительство, русская власть и русский президент де-факто поставками нефти, поставками газа поддержала акцию этого самого Джорджа Буша-младшего, Джорджаи, по свержению Саддама Хусейна.
Зачем Америке наш газ? У них же свой
есть. Значит, тогда, если бы понимаешь, в чем дело? В старые времена люди клеили обои на газеты. И в старые времена можно было много узнать. Да, много можно было узнать. А сейчас, к сожалению, жизнь ускорилась. Нет, к сожалению, к счастью. Ты уже не можешь почитать газеты 2003 года. Газеты 2003 года, март. Март, дорогая. Был 1,06 доллара за евро. Главная пара была 1,06. Я очень хорошо запомнил это. 1,06. Что я тогда вступил в одну глупую сделку. Неважно. Ну, значит, я все свои глупости всегда помню. Понимаешь? Значит, слушай внимательно. И тогда газеты писали следующее. Лукойл намерен, внимание, намерен довести свою долю, Россия намерена довести через Лукойл свою долю продаже сжиженного газа на территории Соединенных Штатов до, сейчас не помню, 1,5 или 2%. До 1,5 мы займем свою нишу, мы займем свою долю, то, что мы поддержали атаку на Ирак. Как мы ее поддержали? Вербально мы были против, вербально. Мы говорили «нет, нет, нет». И Жириновский матом отзывался от Джорджа Буша, матом, в машине. И это пустили в эфир. Ну, значит, там забипали и так далее. Вот. Но по факту мы хотели, как только Ирак выбьем с рынка, моментально занять долю. Понимаешь, да? Вот это была главная наша идея. И мы начали строить эти терминалы. Эти терминалы были связаны, как ни смешно, с дружбой с Америкой, надеждой на дружбу с Америкой. Мы дико надеялись, что Америка начнет покупать у нас сжиженный газ. Вот и все. Ну, а как бы сейчас уже все другое, все по-другому. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, добрый день. Тот терминал, который вы называете на севере, это терминал Сабетта. Первая очередь уже запущена.
Да.
И вот вы сейчас распинались там по Лукойлу, а ведь два танка это они поставили.
Слово распинались, мне кажется, пиоративно.
Ну, извините, я неправильно сказал, извините.
Да.
Но два танкера с Сабетты с газом ушли именно в Америку.
Да. Так это же была надежда, а? Нет, конечно.
Надежда оправдана. Так это случилось полгода назад, это не 10 лет назад, это не при Ираке.
В 2003 году об этом писали газеты, в 2003 году.
Хорошо, в 2018 и 2017 газовозы ушли, с русским газом ушли в Америку.
Правильно.
И велика вероятность, что в Германию будут швартоваться тоже наши газовозы с Сабетты, когда там вторую, третью нитку запустят. Тащить через океан или тащить с нашего севера? Откуда ближе, откуда дешевле?
Севера точно ближе. Нет, ну еще, если брать вот этот Уренгой и всю эту тему, или, так сказать, там взять Северный поток, то там, по-моему, Северный поток...
Там еще дешевле. Извините, но трубопроводный газ будет всегда дешевле, чем сжиженный, который тащат танкерами.
Ну все.
И американцы, это, конечно, политическая тема, если они не будут дотировать свой газ, они будут...
Не захотят, скорее всего. Они не захотят дотировать.
Не будут датировать, не будут продавать. Вот и весь
разговор. Будут. Они продавят, чтобы европейцы как бы платили дань таким образом. Это будет как дань.
А у европейцев терпение безгранично. А считать денежки-то умеют они?
Нет, потому что они не платят, они считают, что они мало платят. Американцы их убеждают, что они мало платят за оборону.
Американцы так считают. Агентство начинает самосознание проявлять.
Знаете, самосознание. Давайте думать так. 10, 20, 10, 30, 50 лет. Давайте так. Когда у немцев появится такое самосознание, чтобы сказать американцам нет? Я считаю, что ближе...
Через 10 лет. 100%.
А я думаю, через 30. Вот я вам серьезно говорю. Потому что нет, ну, кстати, мы всегда ускоряем в своем мозге. Нам кажется, все будет быстрее. Неправда. Не будет так быстрее, не будет. Все будет очень медленно, очень медленно. Понимаете? И американцев пошлют там лет через 30. И то это будет связано, может быть, с драматическими событиями на Востоке. Если они начнут посылать американцев только тогда.
Когда?
Когда нас не будет. Пока мы есть, американцев никто не пошлет. Че, вы не понимаете? Ну, давайте еще будем с трезвыми людьми. Станьте немцем на мгновение. Потом спокойно так, это будучи по-немецки, промаршируйте к карте мира. Вы промаршировали? Молодцы. Теперь посмотрите по правую руку от вас. От, ну, зримая Германия. Значит, где вы? Немец. Вы немец. Вы промаршировали к карте мира. Смотрите направо. Посмотрели? Ответ получили? Окей, молодец. Все. Понятно. Пока мы есть, американцы в Европе будут в топе. И американцев пошлют немцы. Только в тот день, когда нас не станет. Если такое произойдет, я не знаю, через миллион лет. Но через миллион лет, если нас не станет, то американцев пошлют. А пока мы есть, американцев все будут на руках носить. Запомните эти мои слова, пожалуйста. Границы США. Вот это интересно. Это интересно, потому что это на самом деле как величественный фильм, такой из какая-то эпопея. Тысячи мигрантов, сейчас идут караваны. Угу. Тысячи мигрантов из Центральной Америки направляются через территорию Мексики в направлении США. Мексиканские власти, караван мигрантов, несколько тысяч человек. Они вышли из Сан-Педро-Сула в Гондурасе на прошлой неделе и идут. Ты представляешь, вот это людской муравейник, идущий на север. Это же потрясающе, это миграционное такое движение, подобное каким-то леммингам, птицам, не знаю, оленям, кем еще, кому еще, антилопам, как-то величественное и красивое наверняка очень явление, мне интересно. Значит, они идут из Гондураса. На прошлой неделе были остановлены мексиканскими властями на мосту на границе с Гватемалой. Однако они пересекли воду вплавь. Они пошли по воде просто, понимаешь? Они на самодельных плотах и все это. Тысячи людей идут и все. Какое-то движение, мы должны пойти в Америку. Ад настоящий, слышишь? Они как зомби идут и все, идут и все. По данным миграционного ведомства Гватемалы, в минувшие выходные еще около 1000 мигрантов пересекли границу Гондураса. Люди идут тысячами, тысячи идут.
Но они правильно идут, они идут от плохой жизни к хорошей.
Они идут на север, и все. Мы идем на север.
Совершенно нормально.
На границу в Тапачула, город в мексиканском штате Чьяпас, дополнительно стянуты сотни сотрудников федеральной полиции Мексики, но они не могут их остановить. Полицейские не получили никаких указаний расстреливать. Поэтому очень трудно, они не понимают, что делать. Если расстреливать, им бы сказали расстрелять, а им никто не говорит. И они говорят, а что делать? Идут тысячи на них, тысячи живых людей. Представляешь? Я не представляю, но это наверняка очень красиво. На тот момент многие мигранты, не дождавшись официального пересечения границы, проникли в Мексику в обход погранпунктов. Они получают пожертвования от местных жителей. То есть там мексиканцы выносят им тако. Вчерашнее что-то осталось. Холодец старый там, ну понятно, да? Хлеб черствый, ну все, есть кому вынести. Вот так через Москву бы шли, я бы тоже выносил. У меня много чего остается. Хорошо, значит, отметим, что преодолеть им необходимо около 1500 километров. 1500 километров.
Они дойдут?
Они дойдут. Да, 5000, сейчас в одной из колонн 5000 человек, которые покинули Гватемалу, Сальвадор и Гондурас, из-за нищеты и насилия в этих государствах. Большинство мигрантов из Гондураса, который один из лидеров в мире по убийствам на душу населения, знаешь, да? Ты знаешь, что Латинская Америка держит лидерство, несопоставимое ни с чем?
Слышала. Ну, да,
90 убийств на 100 тысяч населения в год. 90. В России всего 10. В 9 раз больше, чем в России. И в 90 раз больше, чем в Испании. В Испании одно убийство на 100 тысяч в год. Понимаешь?
Mm-hmm.
Это ад. Они идут из этого ада. Движение, значит, движение сопровождается скандированием лозунгов «Yes, we could». «Yes, we could». «Да, мы могли бы», да? «Si, se pudo». «Se pudo». Это смоглось как-то, да? «Да, это стало возможным», они кричат по-испански. Это что-то невероятное. Давай найдем, может быть, мы найдем какой-то звук. Сейчас я попробую, и, ребят, это было бы шикарно абсолютно. Под нашими спортивными знаменами сейчас убирается временно. Секундочку. «Si, se pudo».
На самом деле, это, конечно, очень печальное зрелище. Вот эти вот караваны с людьми, с детьми, с женщинами.
Да.
Все выглядит крайне.
Сисе пуэда чаще.
И останавливать встречать этих людей нельзя.
А? Сисе пуэда. Я не знаю, я хочу. Я очень много сисе пудо. Сейчас я именно се пудо написано в на пуэда, наверное. Сисе пуэда, да, можно. Я не понимаю, почему я читаю в источнике, где написано сисе пудо. Но это неправильно, наверняка это неправильно. Я думаю, что это ошибка. Значит, давай напишем сисе пуэда. Се пуэда. И попробуем найти. Сисе пуэда. Ну, у меня ничего такого, у меня просто песня, к сожалению. Больше ничего. Только песня, к сожалению. Но я не могу найти гул этой толпы, я не могу найти гул этих тысяч людей, которые идут безостановочно, преодолевая реки и так далее. Ну-ка. А у них немножко все по-другому, видишь, так? Они все делают весело.
Boca y un canto, los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad.
Ну и так далее. Хорошо, нет. Смысл в том, что все это под веселые песенки, но, конечно, это страшно. Это страшно, знаешь почему? Подумай вообще о судьбе глобального севера. И знаешь, о чем еще подумать?
Переживайте за то, что север перестанет быть тем севером, который мы знаем?
На самом деле, абсолютно принципиальная тема заключается в том, что несколько раз... Нет, это совсем серьезно. Вот послушай сейчас. Я тебе буду говорить, что-то сделай трагическое лицо лучше, уже чтобы это слышать. Послушай. Несколько раз в истории человечества, несколько раз, по крайней мере, два описывают историки, и один из них недавно, сравнительно недавно, ну, где-то, так сказать, там, в V веке новой эры, произошли великие миграции, великие, которые отбросили человечество в развитии на 700, на 800 лет. Понимаешь? То есть, условно говоря, что происходит с человечеством? Вот, внимание. Существует точка развития у человечества. И от этой точки как бы проистекает развитие, оно распространяется вокруг себя, да?
Угу.
Ну, на территории вокруг. Да? Это там греческие полисы, я не знаю, понятно, да, в какой-то момент. В какой-то момент Рим, Средиземноморье.
Проблема в развитии в том, что оно неравномерно.
Оно не может быть равномерно, совершенно справедливо.
И вот за счет таких миграций идет перемешивание, конечно, как в кастрюле.
Но нет.
И с точки зрения планеты, это совершенно нормальный процесс.
Но нет, я тебе расскажу.
Для выравнивания.
Нет, заканчивается вот развитие. Заканчивается развитие. Вот
но оно временно значит заканчивается.
Ну как временно, на 800 лет, правильно.
Ну что поделать, потерпите несколько поколений.
На 800, нет. Что значит 800 лет, это сколько поколений?
Слушай, ну мы доразвились до гуманизма, 32
поколения.
До возвышения человеческой личности, ценности человеческой жизни.
И такие,
давайте
потом
закроем границу, не будем их пускать.
Смотри, ну, что происходит. Это такое? Давай я тебе скажу. Значит, было развитие Китая, гигантское развитие Китая. Гигантское, огромное развитие Китая, ирригация, строительство, все. Потом туда хлынули гунны. Гунны, в числе, там, ну, другие тоже, но гунны в частности, сюнну народ, да? Вот этот сюнну, он сыграл дважды роль в истории, прежде чем исчезнуть. Значит, сюнну хлынули в Китай, и пала Хань, и началось 400 лет, когда население Китая уменьшилось примерно в 5-6 раз. В 5-6 раз, ты представляешь? Ну, то есть это десятки, сотни миллионов человек, которые просто исчезли. Ну, их не было. То есть население Китая тогда, может быть, в 10 раз, не знаю, Гумилев пишет разные вещи, да? Разные есть оценки, но у Гумилева очень драматическая оценка, да? Значит, и почему? Потому что Китай жил настолько сытно, настолько красиво и настолько безупречно, что сюнну не могли не хлынуть как бы к хлебам, к сладкому рису. Сладкий рис и шелк, что их покупали вождей сладким рисом и шелком. В какой-то момент что-то сломалось, и они хлынули в Китай. И их разбили. И развитие на 400 лет прекратилось. 400 лет. Ты представляешь? То есть Китай 400 лет был в руинах. Вообще просто в руинах. Никакого развития. Так же произошло с Европой. Этих же самых сюнну потом, впоследствии, выбили сянбийцы, протомонголы. Ну, сянби народ. И они ушли отсиживаться там, сказать, там в степях под Омском. И потом они пошли на Европу. И они уничтожили Европу на 800 лет. В 800 лет Европа гнила. Никакого развития, вообще ноль. Ноль развития, понимаешь? Ни социального, никакого. Мракобесие, религия средневековья. 800 лет, понимаешь? Страшно, страшно говорить об этом. И вот что это происходит с человечеством систематически. Когда какие-то точки сильно опережают в развитии, слух об этом доходит, а слух об этом не нужен теперь, потому что есть голливудские фильмы, да? Значит, понимание этого доходит до всех частей света. Все части света
приходят в движение.
Все части света приходят в движение. Юг пришел сейчас в движение. Гигантский юг пришел в движение. И он говорит, там сытно, мы должны прийти туда и забрать. Это наше. Это наше, они должны делиться. Это сытно. И вот проблема не в том, чтобы делиться, а проблема в том, что это может вызвать новое средневековье. Вот в этом же цивилизационная проблема. То есть, когда глобальный юг бросит миллиарды людей, миллиарды, вот эта колонна, которая идет из Ондураса, она символизирует вот эти миллиарды грядущие, которые пойдут, они под пули пойдут. Им все равно, понимаешь, все равно. Их жизнь, как это сказать, невыносима настолько, что они пойдут под пули.
Ну, значит, делитесь сейчас. Вкладывайте не, туда.
Бесполезно.
Трамп.
Ровно это сказал Трамп. Он сказал, что мы давали деньги, чтобы они там обустроились. Все эти деньги украдены, и никто ничего не делает, и поэтому мы должны просто прекратить давать деньги. Прекратить, говорит Трамп, и построить стену. То есть Трамп исходит из того, что надо строить стену,
да, а нищим не давать деньги.
А?
Не поможет.
Ну, я тебе объясню. Трамп, ну а что
никакая
делать?
Никакая стена не удержит. Нет.
Ну, против тебя миллиарды. Представь себе, что ты живешь на каком-то поле. Ну, давай нарисуем эту картину после новостей. Договорились? Но ты должна понять. Ты бросаешь им туда бутерброды, а они крадут их, какие-то стронгмен крадут и продолжают всех издеваться над всеми. Значит, ты не кидаешь бутерброды. Они начинают лезть через стену. Что делать? Вот это же страшная тема. Новости. Сейчас вернемся, секунду. Поножовщина в Антарктиде. В Антарктиде сварщик и научный работник устроили поножовщину. Необычное происшествие произошло на российской научной станции Беллинсгаузен, которая расположена на острове Кинг-Джордж в Антарктиде. Антарктида. Двое петербуржцев, один из них сварщик, другой научный работник, нанесли друг другу ножевые ранения. Нет, одному. Наоборот. Победил, товарищи, победила наука, что очень важно. Победила наука.
Инженер.
Это принципиально. А?
Инженер.
Инженер, да?
Да.
Инженер, ну он ученый или просто инженер? Просто инженер. Ну, мне хотелось, чтобы он был. Мне хотелось, чтобы он был доктор
инженер
наук.
Инженер.
Мне хотелось бы, чтобы доктор наук зарезал сварщика. Вот это было бы, ну, это было бы, во-первых, правильно, и это утверждало бы авторитет науки. Правильно? Ну, мне кажется, не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Хорошо. Инженер, он был инженер всего-навсего. Но это разновидность сварщика. Инженер и сварщик — это одно и то же.
Ну нет, инженер умнее.
Ты думаешь?
Я думаю, да.
Ничего подобного. Инженер не умеет работать, сварщик умеет работать. Вот и вся разница. Инженер читал какие-то книжки, которые устарели даже в момент, когда они печатались. Инженер читал поганые книжки, которые были устаревшими еще в момент, когда они издавались. 30 лет назад. А сварщик фактически человек. Инженер... Я за сварщика теперь, все. Инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института поссорился со сварщиком и нанес сварщику ножевое ранение. Неизвестно, из-за чего произошел конфликт. О, Господи. Однако пострадавшего пришлось срочно эвакуировать в одну из больниц Чили. Чили там недалеко, да. Медики оценивают состояние раненого как тяжелое. То есть он в тяжелом состоянии. Тяжелое состояние сварщик лежит в Чили. А этот... Продолжает заниматься наукой?
Нет, его уже задержали.
А, его задержали. А, да. Его по прибытии в Пулково задержали сотрудники полиции и завели дело по статье «Покушение на убийство». Он хотел убить сварщика, негодяй. Знаешь, на самом деле, там, где мужчины, и я говорил уже об этом, там, где мужчины долгое время, особенно если в замкнутом пространстве, находятся одни... Риск поножовщины огромен. На самом деле, огромен. И поэтому в подобных сообществах, если они профессиональные сообщества, ну, вот не инженеры со сварщиками, а там, не знаю, моряки дальнего плавания и так далее, вырабатывается этика, при которой конфликты сведены к минимуму. Это этика. Запрещено смеяться на публике, запрещено громко говорить на публике или в коридорах. Ты идешь по кораблю, ты не можешь орать в коридоре. Если ты орешь, то ты как бы будешь в душах демонов. Ты не должен это делать, должен полушепотом спокойно. Вот так. Ну, пойдемте, давай, пойдем. Вот, понимаешь, да?
Ну, у меня просто всегда такое романтическое представление было об этих всех полярниках, об Арктике, Антарктике.
Хочу сказать, что, может быть, в старые времена. Может быть, в старые времена их как-то подбирали, или ответственность была больше. Но вот, мне кажется, в космосе по-прежнему это так, в космосе. Но и это, на море, и это в море так, точно, точно вот так, понимаешь? Они, мужчины, одним словом, еще раз я повторяю максимум. Мужчины, находясь в замкнутом пространстве, продолжительное время без женщин, вырабатывают кодексы, позволяющие им избежать конфликтов. Эти кодексы включают в себя отсутствие громких разговоров, отсутствие восклицаний, отсутствие мата, точно нельзя мат никакой, значит, отсутствие вообще эмоционально окрашенной лексики. Нужно говорить сдержанно, спокойно, понимаешь? Ты там, понимаешь, ты на корабле, например, да? И я тебе принес, например, бутылку шампанского. Ты говоришь, Даренко с бутылкой пришел! Обалдеть, охренеть! Вот это все запрещено. Это все запрещено. Например, я прихожу с шампанским, а ты на корабле.
А я такой, спасибо, сударь.
Нет, 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 без сударя, нет, 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 нет. Нет, ты говоришь, проходи, Сереж, проходи, Сереж. Ну так, спокойно, проходи, Сереж. Вот. Как-то надо очень сдержанно.
Проходите.
Не вообще не говоришь про шампанское. Быстрее, про шампанское ничего не говоришь.
Чтобы я могла крикнуть.
Нет, ничего не кричишь никогда. Даже внутри не кричишь. На плавбазе тебе говорят, ты говоришь, что ну, проходи, скажи, проходи. Потом, когда заходит, ну что, сказать, у меня вот тут чайные чашки, ненормально. Как-то очень сдержанно, надо говорить сдержанно, сдержанно, приздержанно. Иначе поножовщина. Все мужчины все время на грани поножовщины. Поэтому они должны абсолютно быть аккуратными в каждой лексике во всем. Понимаешь? Это правда, я тебе говорю. Вот на этой станции, видимо, кто-то не знал этого. Например, этот инженер. Он ему сварщику, иди работай, сказал. А тот ему, я не понял, ты что это? И они, рубиться пошли. А надо как сказать? Иван Степанович, вы когда планируете приступить? Уже в этом есть манипулирование, в этой фразе. Иван Степанович, вы... Нет, уже даже нельзя задавать вопрос. Давай, давай попробуем этот разговор с тобой. Ну, я сварщик, а ты... Нет, давай, ты сварщик будешь. Давай ты будешь сварщик, я буду инженер. Значит, я хочу, чтобы ты что-то сварила. Ну, ты должна что-то сварить?
Должна.
Я... Да. При этом ты мужик, потому что с женщиной совершенно другие отношения с вас. Нет, ты мужик, да? Я такой подхожу, говорю, Иван Степанович, вы когда планировали приступить? Это уже манипулирование.
А я говорю,
это уже упрек. Нет, это уже скрытый упрек, правильно? Если вы когда планировали приступить, это уже скрытый упрек. Правильно? Надо не так говорить. Надо сказать, Иван Степанович, сварка намечена. И все. И молчать. Потому что если вы когда, то это упрек. Правильно? Надо аккуратно. Правильно?
Нет. Вы когда? Это упрек, упрек. Если сроки упрек. Уже прошли. Вот тогда это упрек.
В любом случае,
а
упрек.
Если сроки еще не прошли?
Нет, в любом случае
нет.
Упрек. В любом случае это упрек. Это манипулирование и скрытый упрек. Да, это адская атака, это скрытая агрессия. Нельзя.
Ой,
надо
как сложно быть мужчиной.
Я тебе скажу сейчас, нет, нет, абсолютно. Сейчас надо сказать по-другому. Иван Степанович, мы должны заставить Хасаншину что-то сварить, при этом она мужик. Смотрите, мы говорим, Иван Степанович, давайте вместе сходим. Может быть, я подержу там, помогу вам.
На объект?
На объект. Нет, мы вместе сходим, может быть, я подержу, помогу. Но это тоже манипулирование, да? Он скажет, Сережа, ты на мне время не нагоняй, Сережа. Когда надо будет, тогда и сварю. Правильно?
И
ответит?
Вот так вот, вы что думаете, я сам не могу? Мне тут помощники
держать,
нужны.
Держать.
Контролировать меня.
У себя подержи. Правильно? И все, и пошла подожовщина. Нет, надо как-то очень аккуратно. Хорошо, я не представляю.
Аккуратно.
Я не представляю, как я заставил бы сварщика что-нибудь сварить. Не представляю. Не представляю. Может быть, достать просто пистолет, положить на стол и сказать, Иван Степанович, сварка. И все, и пистолет перед тобой лежит. Сварка. Все. Может быть, вот так?
Ну, или вы можете сказать, что нам вот тут штрафуют нас.
Кто был в таких коллективах? Ну, да, кто был в таких адских коллективах, где невозможно не избежать поножовщины, и надо абсолютно аккуратно изъясняться. Аккуратно изъясняться. Кто был в таких коллективах? 7373948. Может, в тюрьме есть, сидели, или в армии, или где-нибудь. Алло, здравствуйте.
Прежде всего,
хотел бы сказать, что вы удивительно точны в определении такого коллектива и атмосферы в нем.
Да, нужно тихо говорить, тихо, спокойно все.
Нет, не просто тихо. Нет, ни в коем случае. Знаете, как бы звучала вот эта ситуация про сварку?
Да.
Обезличенно. Вы подходите к человеку и говорите, как вы думаете, когда бы сварка могла произойти?
Вот, спасибо! Гений! Абсолютно гений! Абсолютно гений!
Я один момент дополню. В таких коллективах деликатность доведена до абсолюта.
Да.
Вы когда входит какой-то человек с бутылкой шампанского, вы ни в коем случае не говорите, что, есть повод? Даже радостно. Нельзя.
Нельзя. В случае, нельзя. Говоришь, не, ну просто проходи, проходи.
Да, дружище, что...
Ах, 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 залип звук, да. Мы не можем, конечно, никакой эмоции. Нельзя.
Либо,
да.
либо, если коллектив совсем маленький, находится в боевых обстоятельствах,
да.
Допустим, боевой выход группы, да,
да.
Тогда наоборот. Тогда наоборот. Тогда вот именно тот вариант, который вы описали. Кладешь пистолет, грубо
сварка.
Говоря.
Сварка.
Вот. Но там это, эти вещи отточены, потому что пистолет у каждого в руке, под рукой, да. Справа, да. Слева. Твое невыполнение карается только таким образом.
Абсолютно.
Ты не можешь...
Вот вы бы гениально сказали. Мы не должны лично говорить. Я не должен говорить, Иван Степанович. Я подхожу, к Хасаншину и говорю, как вы думаете, когда могла бы произойти справка? Гениально абсолютно. Вы гений.
Еще одно
да. Давайте.
Нельзя не заканчивать мысль и фразу. Они должны быть простые, законченные, не рождать многоточий, не рождать додумываний, эмоциональных...
Да. Да, 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 да. Ну хорошо, а чё они полезли, значит, друг друга резать? Значит, неопытные люди,
Нет, неопытный коллектив.
И начальник, который не дал тон правильный, тон.
Да. Он замечает напряжение между людьми и сразу начинает его профилактировать.
Да.
В советские годы я читал об этом, не был свидетелем, читал, потому да. что я не был... Вот в коллективе наука, там вот это вот, это не то.
Да. Эх, ушел сегодня. Поняла, да, смысл? Вот да. Мужские коллективы. Значит, нельзя не просто спрашивать. Если ты спрашиваешь человека в лицо, то ты намекаешь. А это плохо. Ножа можно получить. Поэтому нельзя ничего спрашивать, а можно говорить о процессе, как если бы это не относилось ни к кому. Понимаешь, да? Ну, рядом с тобой я говорю, я про сварку думаю. Нет, я про сварку думаю. Ну, я говорю. А ты слышишь? Я знаю, что ты слышишь. Я про сварку думаю. Когда вот могла бы она произойти? То есть ты должна... Я должен максимально отойти от тебя и максимально от себя, таким образом, чтобы максимально избежать отношений. Поняла, да?
Ну, говоря я, вы уже
баба вообще говорите так не про баба, себя. Бабы... Может быть, бабы вообще не избегают отношений. Они, наоборот, любят отношения, да? А мужчины, если они находятся друг с другом, они должны избегать отношений, чтобы не закончить по ножовщине. Тогда, когда бы
да
могла...
Да ладно, нет, слушай, женщина, мы гении в избегании гении. Отношений.
Нет, слушай, когда бы могла...
Лучше нас избегать отношений никто не может.
Когда бы могла произойти сварка? Ну, это хорош, гениально, лучше всех, лучше. Сейчас мы вернемся к мигрантам. Запомните, нет, мы же обещали вернуться к мигрантам. Значит, мигранты, я пытаюсь понять следующее. Вот давайте проработаем схему. Значит, я доказываю вам, еще не раз буду доказывать, потому что это на самом деле глобальная проблема, к которой мы вернемся многократно. Теперь смотри. У тебя есть зона. Ну, какая-то зона. Не знаю, гектар. Не знаю, не гектар, нет, пусть 10. 10 гектаров. Поняла, да? И на этих 10 гектарах произошло чудо. Ну, какое-то чудо, технологические открытия одно за другим каким-то образом. Так пошло.
Нефть собила.
Не-не-не, нефть не нужна, нет. Технологические открытия одно за другим. Ты открыла колесо, ты открыла еще что-то, ты открыла еще. У тебя компьютер, у тебя уже пошло. У тебя медицина, у тебя пошло. Медицина, так сказать, там, образование, какие-то невероятные успехи, да? Но снаружи, а я снаружи, я дикий человек. Я смотрю из леса, так, ну, это я. Хорошо, значит, я смотрю на твою эту хрень всю, я не понимаю фигни, понятно, да? То есть я не понимаю, зачем вы ходите в скафандрах, я просто вижу, что вы ходите в чем-то блестящем. Понимаешь, о чем я говорю? Вы ходите в чем-то блестящем. Я думаю, елки, небось им не холодно, то есть я на своем уровне, небось не холодно, небось не голодно. Небось, как-то они клевые, да и красиво с виду, понимаешь? Жик-жик на чем-то передвигаются, жик-жик. То есть я не понимаю устройства вашей жизни, но я понимаю, что ваша жизнь комфортнее моей. Ну, просто комфортнее и защищеннее. Ну, я вижу, что у вас там тигры не жрут никакие, ничего, все у вас клево.
Ну и поскольку вы не понимаете, значит, вы не дальше можете перенести это к себе.
Такие, как абсолютно не понимаю, естественно, потому что уровень разрыв глобален, потрясающий, гигантский разрыв, понимаешь? Я тогда иду к границе вашего участка, и того-сего, значит, бочком-бочком я хочу войти. Ну, что это? Тут же, как говорится, рядом все. Вот, вы меня пендалями... Или специальные у вас какие-то люди приходят из «Звездных войн» такие, а? Они меня пендалями, пошел за границу. Хорошо, я прихожу шоблой. Шобла приходит, таких, как я. Пендали еще пока действуют. Потом вы понимаете, что шобла, ты живешь там внутри, слышишь? Ты понимаешь, что шобла становится большая, не знаю, 100 тысяч человек. Что тебе делать? Строить стену. Ты строишь стену. И вот ты ее построила. Визовый режим, еще что-то. Тебе иногда... идиоты вроде меня нужны туда. Ну, почему? Копать, что-то делать надо.
Стену
надо
строить.
Не знаю, нужно стену строить, копать, еще что-то. Какая-то грубая сила нужна. Ты каких-то вурдалаков берешь, этих чубриков, значит, запускаешь, как-то их, если там по башке бьешь время от времени, чтобы они не крали, не убивали. Ну, что такое более-менее такое строгое с ними делаешь? Что-то строгое. Хорошо. Они идут, миллионы, миллиарды, теперь миллиарды, слышишь, пошли на тебя. Что ты будешь делать? Значит, цивилизация пропустила подобные вещи несколько раз. Несколько раз. Говорят, что там в каком-то медном веке было подобное, тоже загасло на тысячелетия цивилизация. То есть было взрывообразное развитие, пришли соседи, разгромили в ноль, и все несколько тысячелетий было на нижайшем уровне. Второй пример, который мы можем привести, это история знаменитого народа Сюнну, Хунну, Гуны. Гуны, которые напали на Китай и разгромили его на 400 лет. На 400 лет повергли его в пепел просто. Радиоактивный пепел. На 400 лет. Понятно. Пала Хань. Когда она пала? Никто не помнит. 208-211 год, где-то примерно там, да? Значит, пала Хань. И потом до... 600 какого-то года Хань не могла восстановиться. До династии Тан ничего не происходило. Вообще ничего не происходило. Понимаешь? Значит, а потом эти гуны обрушились на Европу. Они же. Та же самая, так сказать, шайка. Только их выбили оттуда сенбийцы, я уже говорил. Потом они обрушились на Европу. И не только они. И повергли Европу на 700 лет в мрак Средневековья. Религии, кстати говоря, вы помните, да, религиозное сознание, мрак Средневековья, полное отсутствие развития, полное дерьмище, на 700 лет, понятно? Значит, человечество, существует несколько историй в жизни человечества, когда человечество было погашено на огромные периоды времени тем, что точка развития воспринималась всеми остальными. Как мародерски, да, мародерски, что надо хватать и бежать. И все человечество улетало в Средневековье. И это может произойти сейчас. Я просто объясняю. Это может произойти сейчас. Да. Ты понимаешь? Может.
Понимаю.
Может.
И не вижу в этом, это, конечно, печально, но ничего в этом такого сверхъестественного нет.
Как нет, это просто развитие остановится. Развитие остановится.
Ну что, придется это
через принять. 800 лет, через 800 лет мы снова будем изобретать.
Можете, ну, во-первых, никакая стена их не удержит. Ну, то есть я не знаю, какая должна быть для этого стена. А использовать какие-то другие методы, там, военные, вы не сможете, потому что мы на стадии гуманизма.
Да.
Мы, люди, не можем себе такого позволить.
Да.
Это нечестно, это несправедливо.
И мы, может быть, через 800 лет откроем тачскрины. Через 800 лет, понимаете, да? Там тачскрины, какие-нибудь, не знаю, там, айфоны. Все это будет открыто через 800 лет. Снова. Снова будет открыто через 800 лет.
Ну, если такова цена для того, чтобы эти люди жили, значит, ее придется заплатить.
Опять будет неравенство, извини. Опять где-то откроют этот айфон, и опять начнется точка роста. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей. Да, Гурген, да.
По расчетам там, операционного вмешательства Данакудана, да, значит, астрологи, как это странно,
да,
предвидят до 25-го года предельно технический прогресс. при этом разворачиваясь вовне и используя там
Не слышно, залипает звук, залипает звук, залипает звук, я вас не слышу. Не слышно. До 25-го года предельное развитие, а потом не развитие. Ребят, я просто вас предупреждаю о чем? Не предупреждаю, я просто обращаю ваше внимание. Обращаю ваше внимание. Просвещеннейшее. Вы же гении и все. На то, что человечество развивается всегда и только неравномерно. Всегда и только. Не бывает равномерного развития. Всегда и только, да? Например, Америка до белых, до европейцев. Америка до европейцев и до африканцев. А, это что? Это две большие цивилизации, да? Ацтеки, ну, майя, хашатри. Ацтеки, которые подавили тальтеков, альмеков и сепультеков, да? Ацтеки. Которые отрезали бошки сепультекам, тальтекам и альмекам. Несмотря на то, что альмеки делали неплохую текилу. Ну вот, значит, они им отрезали бошки и установили диктатуру ацтеков. Это одна цивилизация. Майя другая, которая тоже уже, так сказать, там к тому времени закатывается. И, наконец, инки, которые 100 лет назад спустились с горы, вырезали к чертовой матери тоже всех. Понятно, да? Инки же тоже, они же пришлые. Почему против инков воевали индейцы вместе с испанцами? Что их ненавидели. Потому что они были угнетатели. Они 100 лет назад только вообще спустились с гор. Понятно, да? Ну так вот, значит, и цивилизация развивается неравномерно. Просто мы понимаем, неравномерно, да? Но когда накапливается точка роста у небольшой части, и слишком большая часть обделена ростом, эта часть, большая часть, которая обделенная, она обрушивается и поглощает. Поглощает и уничтожает не только, она не только раздела требует, она уничтожает рост, вот в чем дело. Она уничтожает рост. Рост заканчивается на этом, все. И потом долгие века человечество ждет, когда появится новая точка роста. Новая точка роста появится. Но и опять, как только она появится, Элеонора, развитие станет неравномерным. И опять
таков
будет...
Таков цикл, он неизбежен. Мы пока не знаем из этого выхода. Если мы, там, не знаю, цивилизации не могут наладить такую же схему работы в других странах...
Не можем.
Значит,
кидать туда бутерброды.
Значит, этот цикл будет повторяться.
Бомбардировки, бомбардировать их население бутербродами вкусными, чипсами, еще чем-то. А не получается, потому что у них сразу шайки, у них сразу бандиты, у них сразу папаша Дювалье... У них сразу бандитизм, диктатура, коррупция у этих идиотов. То есть кидать им просто бутерброды нельзя, чтобы они мирно сидели в своих краях. Они все равно делают свою жизнь скоты невыносимой. В хорошем смысле, я сейчас никого не ругаю. Они скоты делают свою жизнь невыносимой, от чего им всем хочется поехать в хорошие места. После чего они поднимаются на крыло и полетели в хорошие места и уничтожают точку развития. Они уничтожают, понимаешь? 6 миллиардов человек. 6.
Но если эта цивилизация ограничится, она все равно самоуничтожится через какое-то время.
Какая?
Ну, потому что не будет поступать нового генетического материала, а значит,
нет, генетический материал забудь.
Для...
Генику свою забудь. Нет, будет другое. Им действительно нужен приток силы, но регулируемый приток. Регулируем не генетического материала. Миллиарда вполне хватает для генетического материала.
Это, знаете, представляется сейчас, такая огромная стена, из которой через многие годы потом будут думать, что спускаются боги, открывают дверь для трех человек и закрывают обратно.
Я скажу страшные вещи. Человечество в своей истории, и это доказано генетиками как раз, раз уж ты коснулась этого материала генетического, человечество в своей истории по меньшей мере один раз, а может быть больше раз, доходило до численности 150-200 человек. То есть все человечество вымирало к чертовой матери совсем. Оставалось 100 человек. Ты понимаешь? Есть вот эти угольные ушки, есть угольные ушки, через которые проходило человечество. И это видно по генетическому материалу. Понимаешь? И видно, что человечество, по крайней мере, один раз, а на самом деле больше, состояло вообще все человечество. Все сапиенсы. Из 150 человек. Всего. Понимаешь? 150, может быть, 200. Поэтому, когда ты говоришь о генетическом разнообразии, то, извини, но 150 достаточно. Это нормально. А когда есть миллиард, то нафиг надо еще 6. Не надо. Эти 6 придут делить успех. Но поскольку они не понимают устройство того, чего они делят, они не понимают, как это устроено, они это сломают. И они это сломают, разделят, и потом будут средние века. И так и будет. И вот эта колонна, она идет. Колонна из Гондураса, она идет. Они идут в слезах, потому что они не могут устроить свою жизнь. Потому что когда они устраивают свою жизнь, ими правят мафия, коррупция и диктаторы. Мафия, коррупция и диктаторы. Поэтому они идут в Штаты в слезах, прося, пустите нас в нормально устроенную жизнь. Они же хотят работать, они хотят работать. Они говорят, пустите нас в нормально устроенную жизнь. Я спрашиваю, а почему? Они говорят, потому что у нас мафия, коррупция и диктатор. Мы не можем так жить больше. Все, нам страшно. Понимаешь? И так 6 миллиардов придут. 6 миллиардов. И они уничтожат нахрен цивилизацию совсем в ноль. Понимаешь? Вот это, к сожалению, ровно так. Вот. Потому что, придя туда, они... есть некая ассимиляционная возможность. Понимаешь? Вот тебе в квартиру можно подселить одного человека. Абсолютно. Маугли. Ты его научишь сливать за собой воду в клозете потихонечку. Ставить чайник сначала, да?
Может быть.
Там, да. Ходить на двух лапах и так далее. А потом, если... А если Маугли придет 200 человек в твою квартиру? Кто? Кто будет лидером в квартире? Один из Маугли, а не ты. Ты скажешь, да, но я вот отличница, у меня красный диплом Оренбургского госуниверситета. Скажет, пошла ты к черту. Понятно, да? То есть другие, то есть сообщество...
Слушайте, если ко мне придут Маугли, значит, я уйду из этого дома.
Совершенно верно. Ну, вот совершенно все. Верно. Совершенно верно.
Не нравится? Значит, снимитесь, поднимите свое производство, да. Перенесите
в другое
место.
Давай все-таки, давай все-таки очень просто ответим. Планета одна, на другую не уйдем. Значит, Маугли придут, а уйти некуда. Потому что планета одна. И вот я тебе говорю, есть ассимиляционные возможности. То есть ты можешь силами, так сказать, там, веренных тебе комбатантов переучить одного Маугли, одного, что будет нелегко. Но если их придет 200, то абсолютно точно, что они выберут лидером не тебя. Потому что уже создастся сообщество Маугли. И там тот, кто быстрее прыгает по занавескам, будет более крутым, понимаешь, по шкафам. И, соответственно, ты там будешь зажата в условиях, когда ты будешь там вторично, второстепенно и плохая. И это будет век Маугли. И мы к этому идем. Окей, погнали, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. 10:59:26, у нас 30 секунд. Я должен сказать, что 6 баллов, это очень прилично. Но для этого времени абсолютно типично. На Ленинградке не стало намного легче от первой. Ну, было прямо от Звенигорода пробка. Сейчас она, может быть, в 2 раза меньше. Тем не менее, это большая пробка. И плохо Ярославка идет в Москву. Две аварии держат на 3 часа по циферблату. И все, что с 2 до 4 по циферблату, внутренний МКАД очень плохой. В городе шоссе энтузиастов обращает на себя внимание, как ужасное. И перед Минской стоит Кутуза. Мы пойдем проживем его. Этот вторник, 23 октября.
Подъем!